Обзор прессы.
8:35 у микрофона Эльвира Хасанычна. «Аргументы и факты» публикуют большую статью, посвященную спасению альпиниста Гукова. Пишут невероятные истории о том, как чуть не обрушился вертолет. Это вот та самая история, когда забирали альпиниста. Он вместе с напарником Сергеем Глазуновым 1 июля начал вот это вот восхождение, где они сделали последнюю фотографию свою в соцсетях, ее выложили. Они готовились покорить Латок-1 в Пакистане, 7145 метров. И вот эта история была очень трагичной, потому что Сергей Глазунов сорвался, и Александр предполагает, что во время спуска Сергей попытался поставить анкер, крепежные изделия на веревку. Это привело к увеличению нагрузки на скальный крюк, и он в итоге вот этот крюк не выдержал. Вот, и долгое время кричал вслед ему напарник, ответа вот из этой глубины он звал друга, не последовало, и сам он оказался в таком положении, просто висел на своих креплениях на скале и вот посылал сигнал о том, что его нужно эвакуировать. Ну, в общем, вся эта довольно страшная и жестокая история, она описана в большой статье АИФа. «Вечерняя Москва» рассказывает нам о том, что Минфин предлагает ввести в России новый налог. Согласно документу, предлагается зафиксировать налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух. Министерство финансов предлагает преобразовать для жителей России плату за негативное воздействие на окружающую среду в экологический налог. Так, данная поправка уже предложена в налоговый кодекс страны, пишет «Вечерняя Москва». Российская газета рассказывает о том, какие специальности сегодня самые дорогие, самые популярные среди абитуриентов, почему поступающие все чаще ищут в вузах образ жизни, а не конкретную профессию. Ректоры ведущих российских университетов на пресс-конференции в газете подвели итоги вот этой приемной кампании. Всякие интересные моменты из нынешнего года читайте в свежем выпуске «Российской газеты». «Коммерсант» пишет про авиабилеты, которые, по цитате издания, легли на курс. Падение рубля спровоцировало ажиотажный спрос на выезд, пишет «Коммерсант». На фоне падения российской валюты спрос на авиабилеты за рубеж вырос более чем на 30%. Но авиакомпании о корректировке своих тарифов говорят осторожно. Резкое подорожание накануне низкого сезона может негативно сказаться на спросе, пишет «Коммерсант». Подробнее об этой ситуации в свежем выпуске издания. И о том, как эксперты не оценили новую политику ВКонтакте, пишут «Ведомости». Они считают, что правила приватности не спасут пользователей от уголовных дел. Вот уже вчера, собственно, управляющий директор компании Андрей Рогозов, он рассказал о том, что будет приватная такая масштабная реформа вот этой приватности. Странички можно будет полностью закрыть. Уже альбом с сохраненными фотографиями доступен только автору. В течение там 2 недель ближайших они должны еще убрать вот эту видимость репостов. Эти репосты будут видны какой-то записи, определенной только автору. Все остальные этого видеть не будут. Но у экспертов возникло очень много вопросов к этой реформе. Они говорят, что, в общем, это не спасет от вот этих уголовных дел, которые сейчас появляются все чаще и чаще, и все больше и больше обсуждаются. Об этом подробнее читайте в «Ведомостях». 8:39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Внимание, внимание! «Говорит Москва».
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
«Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем.
Часов 39 минут, вторник, 14 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Л- Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко,
да,
доброе
да,
утро.
Да, очень, слушай, я читаю про бурого медведя, вот что мне близко, по-настоящему близко. Я сегодня запросил Декстер, который на МКАДе на севере. За сколько они мне скинут там цену на скрэмблер, Ducati Scrambler. Что-то заскучал я по старой машине своей. У меня же был Ducati Scrambler. Я хочу повторить, но Ducati Scrambler — это такой фокстерьер среди мотоциклов такой. И вот мне хочется, что-то у меня шипит, ребята. Шипит. Сейчас я попробую контакты. Вот так лучше, да?
Да.
Ага. Слушайте, значит, я хочу Ducati Scrambler и гоняться за бурыми медведями взад-вперед. Мне кажется, будет мило. Они опознают во мне своего. Я же уже по комплекции похож. Смотрите, специалисты некоммерческой организации, наплевать. Нет, наоборот, природоохранный фонд Верховья. По заказу Министерства экологии, природопользования ведут мониторинг редких исчезающих видов медведей. Численность бурого медведя в Подмосковье 15 медведей. 15!
Ого!
15! Наши в городе! Наши в городе! Большинство из них ходят на западе и севере области. Обратите внимание, это говорит об экологии. Восток области в отстое, товарищи, в отстое, в топку. Восток, юго-восток, юг, к чертовой матери. Только север и запад. Обратите внимание. Шаховской городской округ. Вот где они ходят. Можайский городской округ. Сергиево-Посадский, хорошо. Талдомский. Сергиево-Посадский немножко у меня не укладывается в мою теорию.
А может быть, наоборот. Может быть, они ходят там, где хорошие мусорки. Можно
поживиться. Талдомский городской округ. Нет. Обратите внимание, что нет. Они ходят там, где... Ты была за Шаховской?
Подожди, Сергиево-Посадский, по-моему, жаловались, что у них тоже проблемы со
свалкой. Ты была за Шаховской, скажи мне?
Нет.
Я там покупал саженцы, во-первых, у Саватеевых. Во-вторых, за Шаховской я покупал, не помню, американского бульдога в старое время. У меня был американский бульдог, сука. Ну так вот, за Шаховской. И Шаховская — такое милое место, где там, ну и так далее, живут такие немножко пыльным мешком по голове трехнутые люди, но и очень милые при этом. Ну неважно. Значит, на севере Сергиево-Посадского, Талдомского, вот где живут медведи, там и мы должны жить. Почему? Медведи чуют, где поприятнее воздух, где все поприятнее. Понятно? Шаховская, я думал об этом. У меня у одного друга там дальняя дача, так называемая.
И... Талдомский.
Талдомский, ну и хорошо. Слышь меня, Шаховский район, вот куда надо устремляться. У меня там у одного друга дальняя дача. Он там держит своих маму, там, сказать, там тестя и так далее. В общем-то, сказать, такое место прекрасное. Вот, и я несколько раз думал, что как раз вот там и надо, вот в те края. Надо подаваться в те края. Хорошо.
А вы видели этот дозиметр, который с дрожжами?
Нет.
Изобрели там такая вот пластиночка, на ней, значит, накапаны дрожжи, которые, собственно,
да,
растут, да, там все потихонечку. И когда вы заходите в место, где высокая радиация, они начинают умирать. Ну, их водичкой, они там смочены как-то.
Ага.
Вот, они начинают умирать. Это такой биологический индикатор.
Ага.
Представляете, вы можете не только по медведям, но еще вот с этой вот пластиночкой ходить везде. О-о,
как
хороший
же
район,
теперь
не
по грибы ходить, говорит харьковчанин. Вы меня напугали. Значит, нет, по грибы ходите, делая что-нибудь отвратительное для медведей. Вы должны отпугнуть медведя. Как?
Слушайте, это сложновато.
Я скажу как, нет. Никита...
Подняться на все лапы вверх.
Нет, нужно делать что-то омерзительное для медведя, что-то омерзительное, чтобы он вами побрезговал. Вот послушайте, это серьезная тема. Ведь вы надеваете неопрямство. Смотри, значит, что советуют жертве обычно при нападении, так сказать, да? Например... Мы знаем, что акула не любит неопрен. На вкус, мы точно это знаем, акула не любит неопрен. Ну, неопрен и неопреновые костюмы.
Угу.
Например, ты идешь там в шорте каком-нибудь 5-миллиметровом, причем лучше потолще, понятно? Пусть будет шорте, ну, в смысле, не очень длинный костюм, не полный костюм, но 5-миллиметровый какой-нибудь. Акула тебя пощупает, она откусит даже кусочек неопрена, ей тьфу противно, она говорит: фу на тебя, господи, милостивый, за
слушайте,
что?
Даже если вас пощупает, акула вам не понравится.
Нет, ну хорошо, если она пощупает там, где вены, плевать, там, где артерия, там, конечно, не очень приятно, да, я знаю. Ну так вот, значит, также существуют разные другие способы отталкивания, понятно, да? Женщинам, ну можно привести женщин в пример тоже? В момент, когда нападает на них какой-нибудь озабоченный преступник. значит, тоже советуют говорить всякую грязь про себя. Потому что я то, я сё, у меня там сифилис, еще что-то. Ну, там ВИЧ, еще что-то. Ну, конечно, надо, короче говоря, у человека вызвать омерзение. Понятно, да? Лучше себя вырвет в этот момент. То есть у него тогда, ну, ему не по кайфу будет. Понятно, да? Вот, значит, а надо выяснить, что именно вызывает омерзение у медведя. Может быть, курить, ругаться матом.
Нам вот тут предложили уже рыгать кислой капустой.
Курить и ругаться матом, харьковчанин. Вы должны курить и ругаться матом. И мне кажется, вот любой, тут, кстати, человек... любой медведь, посмотрев на вас, скажет, боже, какое быдло. А? Ну, в хорошем смысле, в хорошем.
И накиньте веганский, вот даже не в шутку, а серьезно, говорит, что обычные петарды отпугивают, потому что запах обычный порохового
конечно.
Дыма обычный медведи петарды. Чувствуют за версту.
Да.
И такие места инстинктивно обходят.
Правильно, сделать что-то неприятное. Медведь не любит резкие запахи. Тряпку в уксусе с собой, говорит совет туриста. Совет туриста, слушайте, АГ, значит, тогда что, в баночке надо же тогда носить? В баночке? А какой?
Который спирт с собой.
Вот а че-то де модена, уксус из моденский уксус. А че-то де модена, что надо носить? Или какую-нибудь обычную это самое, эссенцию? Которыми когда-то пленки на магнитофоне нота склеивали. Нет? Ну, что, какой? Я не знаю. Надо найти гору и бежать по диагонали вверх. У медведя проблемы с таким типом бега. Он заваливается по диагонали вверх. То есть не вверх-вверх. Вот атакующий лидер очень правильно говорит. Ребята, запоминайте. Размахивайте тряпкой. Нормально. Слушайте меня.
С уксусом.
Надо все, да. Все вместе, все вместе. Стреляете из петарды. Шварк, шварк, шварк. Петарды закончились. Берете тряпку с уксусом. За ремень сзади, как будто у вас хвост. За ремень сзади ее привязываете, чтобы она трепыхалась и воняла. Тряпка с уксусом. С эссенцией лучше. И бежите по диагонали в гору. Не вверх в гору, а по диагонали.
Ну как в гору? Вы ищете в
Подмосковье гору. Он не может бежать из-за того, что у него корявые лапы. И вообще он уродец. Вы же знаете, что медведи уроды.
Прекрасно.
Медведи уроды.
Что?
Да. И икону с собой. Рамси вот он. И икону с собой.
И не просто какую-то, а Николая Второго.
Николая Второго или Навального.
Это уже проверенные
средства. Сергей развивает. Или портрет Навального. В пластиковой бутылке уксус обыкновенный, говорит АГ. Хорошо, любой медведь, товарищи, удавы не любят спиртное и горячую воду, говорит Абдул. Ну давайте, все, дай, эй, непрерывно материться и курить при этом, говорит. Да ладно, хорошо, давайте, погнали дальше. Нет, слушай, мы не можем, нам звонит Денис из Самары, который охотник, он же бывалый. А, Денис, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте, вы знаете медведя, вы знаете медведя.
Здравствуйте.
Да, да, скажите.
Дарья?
Да. Нет, не Дарья.
Эльвира.
Да, Элеонора,
да,
Эльвира.
Так, ну да. Вот, я как это могу сказать.
Давайте.
Бежать медведя ни в коем случае нельзя.
Так.
Как охотник, ни в
нет,
коем
по
случае.
Нет, по диагонали в гору.
Ни по диагонали никак от него бежать нельзя. Спиной почему? Поворачиваться нельзя.
Вообще.
Если он уже, видите, что он нападает, это нужно иметь крепкие нервы. Нужно упасть и лечь ничком. Просто лежать.
А лицо вверх или вниз?
Лучше вниз.
Лучше вниз.
Это, в принципе, особого значения не имеет. Лучше вниз.
Интересно, что смотреть.
Он подойдет, понюхает. В принципе, есть такой шанс. Есть такой шанс.
Понюхает.
И уйдет.
Попробуй перевернуть. Они любят переворачивать, чтобы посмотреть, нет ли под вами муравьев. Под вами нет ли муравьев.
Надо не шевелиться, Сергей. Не шевелиться.
Не шевелиться.
Притвориться мертвым?
То есть, собственно, труп он есть.
Да, притвориться мертвым. Притвориться мертвым.
Скажите.
А на дерево залезть можно?
А на дерево.
Ну, можно на дерево залезть.
Хорошо, вы знаете людей, которые так делали, или вы лично
ну,
так
конечно,
делали?
Ну, конечно, я же охотник, я знаю, я все это знаю. Я все,
вам кто-то рассказывал это же? Нет, кто-то, или вы ложились перед медведем?
Ну, конечно, это мне, почему это я выдумал? Мне это рассказывали и в Кировской области, и в Иркутской области, кто сталкивался с этим делом. Действительно, бежать ни в коем случае нельзя, ни по диагонали, ни вообще спиной поворачивать.
А это
нельзя.
Самое, а может быть сначала встать на колени, как пробежуточный вариант, и извиниться?
Ну ладно, что смеетесь, я говорю, притвориться мертвым.
Встать на колени и извиниться, мне кажется, а потом уже лечь и лежать, и все.
Нет, притвориться мертвым.
Ну нет, секунду, Денис, я серьезный вопрос.
Да.
Вы людей, которые так делали, видели?
Конечно.
То есть живой человек, Василий Васильевич, который так
нет,
делал...
А, нет, извините, вру. Это только рассказы. Это рассказы, как нужно делать.
Так, чисто
это,
рассказы.
Тот,
чисто
кто
рассказы.
После этого остался... Да, тот, кто после этого остался жив, я таких не видел.
Я люблю этот народ. Это прекрасно. Достаточно просто идти и что-то петь. медведи не связываются с поющими, говорит Андрей Спасатель. Надо петь. А что петь? Что-нибудь неприятное? Нет, из Вайкули. А что из Вайкули можно спеть? Что из Вайкули?
Легкой джазовой походкой.
Да?
От меня ушел ты в осень.
Вот
это не ее, нет?
Не знаю, не знаю. Ну, что-нибудь такое. Да, спасибо, спасибо. Значит, давайте двигаться дальше. Давайте к Наталье Поклонской двинемся. Двинемся к Наталье Поклонской. Она вышла замуж. Эй, второй раз. Она теперь, ее возили, ее Ди Каприо так же делал и выжил. Ди Каприо спал
Ди
внутри...
Ди Каприо много чего делал.
Ди Каприо спал внутри дохлой лошади и бросался с обрыва на ели. И все это он делал, знаете, в чем? Он делал все это в этом самом... как это называется? В мае, в Гудине и всяких других прекрасных в Ньюках и других прекрасных программах в FX. Вы же понимаете, что он никуда не прыгал? Он прыгал куда-нибудь на матрас... покрашенный в цвет хромакея, понимаешь? А потом уже летел бесконечно в FX и в композе, потом в композе все это. Ди Каприо утонул девственником. Было и такое с ним, да? Он утонул еще, будучи девственником, а потом спал в дохлой лошади. Так что спокойно.
Нам предлагают петь Стаса Михайлова.
Стаса Михайлова. Нет, ребят, давайте про Наталью Поклонскую. Ну, про Наталью Поклонскую, она... Мы ее любим или нет, все равно, а? Наконец-то Поклонская угомонится. Нет. С чего бы она угомонилась, объясните.
Да как же, она уйдет в семью.
А что семья?
Почтенная, благородная дама.
Сколько ей лет, скажи мне, пожалуйста. Я просто извини, но просто это подробность.
А у нее же, по-моему, уже есть дети, да?
Есть, у нее дочь, конечно. Поклонская, сейчас мы найдем, Вики. Сейчас мы найдем, потому что нам интересно.
80-го года она.
80-го года? О чем ты говоришь? Ей сколько лет тогда получается? 38?
Угу.
Она молодая девочка. Ну, я имею в виду, девочка уже, так сказать, подходящая к роковой черте. Ну, неважно. Страна 80-го года, 18 марта она родилась. Поселок Михайловка, Ворошиловградская область. Михайлівка! О! Ой, здивись, ми, как это, Микола, які ж ти москали, погані люди. Так, российский политик, депутат, 38. Так что, она еще, это самое, по европейским меркам, она еще может по новой залететь, да, в хорошем смысле.
Конечно, и не только по европейским, ну что вы.
А?
У меня много таких
нет.
Друзей,
подруг,
которые...
Извините, можно я расскажу историю? Значит, на самом деле, она 4 года назад обвенчалась с этим человеком. Она сейчас вышла замуж. Перед ЗАГСом, а перед Богом она замужем за этим человеком, Иваном, уже 4 года, то есть они пара. Давайте не будем сейчас никаких похабностей говорить. Я знаю, вас тянет на похабщину, естественно. Ну, естественно. Значит, слушайте меня, давайте осторожно расскажем правду. Наталья Поклонская была замужем, и как она, человек есть очень религиозный, а все украинки ужасно религиозные. Вообще хохлушки, вообще украинцы очень религиозные люди. И она, как все украинцы, религиозный человек. Она выходила, когда замуж за первого мужа, она тоже венчалась. Венчалась в церкви, как положено, все пироги. И потом она как будто бы рассказывает, но я сейчас говорю с огромным уважением к Наталье, вы знаете, что она мой кумир фактически. Значит, она поехала развенчиваться. Что такое развенчиваться?
Вот мне тоже не очень это понятно.
Господь соединил ее узами навсегда. Как можно слиться и сделаться одним. Она слилась с тем первым мужем, слилась. Как это слилась? Не знаю. Ну, там в Библии так написано. Не знаю, может, ноги надо переплести. Ну, в общем, она слилась. И сделалась одним. То есть, да? И как можно развенчать подобное? Это навсегда. Ну, хорошо. Она все-таки развенчалась. И потом она обвенчалась с этим мужем нынешним, с Иваном, который теперь муж. И это она обвенчалась 4 года назад. То есть она 4 года назад, это 14-й год. Значит, одним словом, она 4 года уже как замужем. Другое дело, что она сейчас оформила это юридически в ЗАГСе. На самом деле она 4 года как замужем за ним уже. Это состоявшийся хороший брак, прекрасный и так далее. Ее надо поздравить. Но существует другой аспект. Давайте сейчас сразу откажемся от этого, вот эти, кстати, там, браки, ЗАГСы, это все ерунда, все. Вот. А существует другой аспект. Любой публичный человек, де-факто, вне зависимости от тайной его жизни, той, которая, скажем, у кого тайная, у кого более явная, это на самом деле по-разному, да, Значит, вне зависимости от некой семейной жизни, выходя на сцену, становится собеседником, в том числе сексуальным собеседником, всех людей, которые видят его на сцене. Понятно, да? Угу. Вот ты сейчас на сцене, ты сексуальная собеседница всех людей. Понятно, да? Которые тебя слышат, видят. Как сексуальная собеседница. Ты не можешь рассказывать, что у тебя муж, чувак какой-то с кем-то.
Ну, вот поэтому многим актерам запрещают, собственно, говорить такие вещи о романах на площадке.
Почему?
Либо подогревать.
Потому что они должны быть в сущности. Они должны быть в сущности. В идеале они должны быть как бы всех ними.
Как бы оставлять надежды. Вроде
они должны быть всех ними. Да, они не должны, на них не должно быть на лбу печати. Вот этот тавро выжжено на лбу. Все, married. Все. Понятно, такого не должно быть. Выходя на сцену, ты всехняя сексуальная собеседница. Собеседница, не обязательно трахаться, но собеседница, понятно, да? И в этот момент, если ты говоришь, ну все, я себе тавро ставлю, выжигаю на лбу, это плохо. Поэтому мы ни за что Наташу мы оставляем как нашу прекрасную, ну, как публичного человека, как гуманитарного мыслителя. Вы знаете, что она выдает иногда такие перлы. Мы ее все равно оставляем как человека публичного, все-таки нашей любимой всехней. Мы все равно ее будем любить. Иван, не обижайтесь на нас. Мы все равно ее будем любить. Ее нельзя не любить.
Да, но я чувствую потерю.
Какую потерю?
Ну вот, я теперь скучаю. Больше вот даже частично не принадлежит мне, понимаете? Как бы все. Печать поставлена. Так что я опасаюсь. Потеряла няшку.
Потеряла няшку. Нет, я всегда говорил, ну хорошо, может быть, а как же Николай? 4 года? А как же Николай? Нет, ну это же, вы помните прекрасную Алису, Элис Томас Эллис, которая была актриса из Великобритании, которая сказала, мужчина любит женщин, женщины любят детей, дети любят хомяков, хомяки никого не любят. Так вот, с Поклонской мы действительно получаем схему, старую, добрую, известную схему, когда мы все, всей нацией, всей страной, все-таки я думал, все, только мужчины, но еще и Эли Хасаншина, то есть мы все мужчины этой страны и Хасаншина любят Поклонскую, значит... А она любит Николая, а Николай любит Кшесинскую, а Кшесинская никого не любит. Мне кажется, вот такая должна быть расстановка сил. Правильно? Ну, правильно же я расстановку сил распознал. Прекрасно, прекрасно. Мы ждем какого-то развития событий все-таки, какого-то очередного ее перла, что-нибудь. Я соскучился по ее высказываниям, а?
Да.
Она нас теперь редко стала радовать. В движении.
Подъем. В движении.
Рожать, все рожать. Что вы, не знаю, репродукторы, чертовы ветеринары. Что значит рожать? Публичный человек не должен рожать. Она должна оплодотворять нас мыслью, наоборот. А мы ее восхищением должны и так далее. Не надо все время, как ветеринары, об этом рассуждать. Мне кажется, пошлой ваша интенция. Хорошо, секундочку. Сколько баллов? Неизвестно, никто не знает.
4 балла.
4? Ты думаешь, 4? Да. А как ты узнала об этом?
А вот он только что светил сейчас.
Светилось, да? Не хочет светиться. Ну ладно, это Яндекс, вы знаете, он единственный безупречный, но он все время сломан почему-то, мы не знаем. Я думал, что
4,
только...
Да.
4, я думал, что только. Он сломан только на Safari. Ни хрена, пожалуйста. Мы сейчас смотрим в Гугле, опять он все равно сломан. И все. 4 балла. Трудности на юге на 6 часов по циферблату. Внутренний МКАД очень плохой. На 11 часов по циферблату перед Ленинградкой плохо на МКАДе внешнем. И текстильщики тяжело. 10 км в час, Нижегородка 5 км в час, прям прекрасно, смотрите. И, наконец, все-таки чемпион сегодняшнего дня, блистательный, бесконечно, шоссе энтузиастов. 3 км в час люди развивают там, 3 км в самом узком месте кто-то еще и побился, красавцы. До 3 км в час не закружилась бы голова, товарищи, а? Ну что, нет, я не могу уходить на новости еще целых 20.
Это.
Да,
угу.
Я не хожу, не могу. И, кстати говоря, тот, кто от Старой Купавны там едет на Балашиху, едет 10 км в час, тоже огроменная пробка. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа. Все день.
9 часов 5 минут, вторник, 14 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой
и
программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Вот не доводите, как можно скажу, может быть, нас женщины слушают, какие-то женщины, кстати, одна-две. Не доводите мужиков, не доводите. Начать
ну
доводить...
Ну что? А? Ну что опять?
Не говори гнусавым голосом. Такая, а, но...
Ну, конечно,
не
начинается не вот эти вот
голосом.
Несправедливости.
Нет, не я тебе говорю, претензии правда. Это сам уже гнусавый голос звучит как наезд. Правда. Послушай меня. Юта, знаешь Юта? Значит, чувак ссорился весь вечер с женой. Мужчина. Я сейчас посмотрю, сколько ему лет, кстати говоря. Это интересно, на самом деле. У него жена и ребенок. Ему 47. Нет. 47. Кому 47? Одним словом, он ссорился, сейчас не будем уточнять, я потому что думаю, ему ли 47. А значит, он ссорился весь вечер с женой. Потом поздним вечером уехал к себе на аэродром, где у него была его самолет, его Cessna, бимотор 525. Значит, он... А нет, извините, принадлежащий его работодателю, то есть хозяину фирмы. Но он имел доступ к нему. Ну вот, значит, и он взял эту Cessna 525 и в 2 часа 30 минут утра, 2 часа 30 минут ночи, в полтретьего ночи, впилился в собственный дом, где спала жена с ребенком. 95 километров к югу от Солт-Лейк-Сити. Пейсон. Сити, вот так, 20 тысяч человек там живет, впилился в собственный дом. Значит, надо сказать, что он сам погиб, на что, вероятно, он и догадывался, он догадывался. Вот, а значит, жена осталась жива. То есть, я думаю, что она, может, даже не испугалась. Она, может быть, спала потом до 9 утра или что-нибудь в этом роде.
Потом проснулась, а у нее развороченная половина дома.
Да, да.
Что, ну, вряд ли, конечно, нет.
Да. Вот такая история. Не надо доводить мужиков, я очень прошу. А? Пожалуйста.
Ну, послушайте, это же довольно типичная история.
Дом был у них, они купили с женой его за 400 тысяч долларов, 270 квадратных метров в 16-м году. Они купили этот дом в 16-м году за 400 тысяч долларов. Ну, еще ипотека не выплачена. Значит, 270 квадратных метров. Небольшой домик. Часть из этого домика он развалил своим самолетом. Теперь вот, ничего
видите,
не поделаешь.
Видите, самое ужасное, что мы готовы причинить наибольшую боль человеку, который, в общем, к нам наиболее близок.
Не надо
чем ближе,
не надо
тем сильнее
мужиков.
Мы хотим ему
берегите
отомстить
мужиков.
За
они
это.
Они ему пригодятся, они еще потом сделаются старыми пердунами, на пенсии, они будут слюнявить червяка, выходя к Москве-реке, чтобы половить рыбку.
Слушайте, ну как они... минимум уже точно не пригодятся. А?
Почему?
Почему? Ну,
пригодятся.
Вы же сами сказали, старыми пердунами.
Я тебе объясню. Все равно
где же они нам-то пригодятся?
Я тебе объясню. В доме мужчина, как это пахнет мужчиной, там тараканы не заведутся, мыши, может, не заведутся, еще что-то будет. Как-то какой-то есть смысл в мужчине. Мужчину полезно завести. Я тебе серьезно говорю. Ты пренебрегаешь этим, но это правда действительно. А? Это действительно полезно. Это действительно полезно.
В доме с мужчиной зато не заведется новый мужчина. Как вам такое?
Ну, например. Кстати, в доме с мужчиной действительно не знаю. Кто-то сидит где-то, так сказать, там старый пердун какой-то на унитазе, что-то там кукарекает, что-то курлычет, что-то иногда. Можно подойти, закрыть дверь аккуратно, чтобы он потише.
На самом деле, просто есть с кем поругаться, это так.
Это, кстати говоря, это тоже хорошо. Да, это тоже хорошо. Хорошо, давайте. Почему не надо? Жена же цела. Ругаться с мужчинами можно, ведь жена-то цела. Да, хорошо, давайте пойдем дальше. Я хотел поговорить с вами про пенсию. В каком смысле? Я сейчас... Вот ты говорила про старого пердуна с презрением. Я вижу, как мы меняем культуру.
Показалось.
Мы меняем культуру. Культура нашей страны меняется, культура народа меняется потихонечку. Причем принудительным образом. Значит, секундочку. 60+. Первый канал, запуска Первый канал. Первый канал – это и есть идеологический штаб страны, в сущности. Первый канал запускает шоу «Голос 60+.» «Голос 60+.» Участник которого станет пенсионеры. Значит, об этом сообщается в официальной группе проекта. Как написало издание The Russian Times, сбор заявок был объявлен в апреле текущего года. Обязательным условием для участников была дата рождения до 58-го года. До 58-го. А?
Прекрасно.
После 58-го не котируется. Это слишком молодые ребята. Ну, я, например. Гражданство Российской Федерации. Вторая тема. Да? Главный продюсер Юрий Аксюта объявил, что в качестве наставников в 7-м сезоне проекта выступит Леонид Агутин. А он старый? Пелагея. Сколько ей? Она 58-го? 57-го?
Ну, она... Нет.
И Валерий Меладзе.
Помолодже.
И Валерий Меладзе. Имя четвертого куратора держится в секрете. И будет объявлено 14 августа.
Российская... Пелагея 86-го.
86-го.
О, видишь? Совсем молодая.
Дитя.
32 года.
А?
32 года. 32. Она даже младше Поклонской.
Хорошо. Отметим, что шоу стартует в сентябре. В знак продолжения обсуждения пенсионной реформы. Второе чтение законопроекта. То есть это должно внушить пенсам. Внимание. Это шоу «Голос 60+.» должно внушить пенсам, что они еще ого-го. А? Они еще ого-го. Я первый сезон уже в апреле все знал. Первый канал уже в апреле все знал о повышении пенсионного возраста. Здрасте. Ну, конечно. Ну, конечно, знал. А как же, я вам скажу, когда все знали. Все знали еще за 2 года до выборов. А вы не знали? Ха-ха-ха. Лепс, кажется, будет четвертым. Ну, скажите, что это обнадеживает пенсионеров? Пенсионеры приободрились. Вы пенсионеры, вы приободрились. Позвоните нам, пожалуйста, 7373-948. Алло, здравствуйте. Вы приободрились?
Да, я будущий пенсионер, но, смотрите, мне 37 как раз.
Да.
Как раз пенсионная реформа меня касается, а не нынешних пенсионеров.
Ну, это правда, это правда.
Можно любое шоу показывать, а для меня это будет комично. Я буду смотреть и говорить, это ну правда. Неужели я буду такой 60 лет.
Кого догонят, начиная с какого года догонят по полной? Например, 59-й год выйдет на год позже. Допустим, 60-й выйдет на 2 позже, да?
По-моему, 45-летних, по-моему.
Ну, вот надо посчитать. Давайте просто математикой займемся. Давайте. 59-й год, первый, который пострадает из мужчин. И он выйдет на год позже. 60-й на 2 позже, соответственно. Тот самый. 61-й на 3. 62-й на 4. И 63-й на 5. Вот 63-й будет отоварен у нас просто хорошо от души так. Пыром по копчику. Правильно? 63-й.
Ну, да, наверное.
Ну и все. Нам их не жалко. Так, 63-й.
Так шоу, да. Шоу-то зачем-то показывают для нынешних пенсионеров, а надо для нынешних молодых
нет.
показывать шоу.
Нет, готовить, нет, хотят приободрить. Нет, хотят приободрить. Дело в том, что в России...
Так, можно повысить пенсию на 1000 и сейчас, и все, и вот приободрились уже.
В России быть старым стыдно. Это стыдное состояние, это позорное состояние.
Вот так вот они... Да. Показывать вот этих людей, которым уже за 60, они не будут выглядеть как молодые. Они будут выглядеть как нынешние пенсионеры.
Не-не, там же грим творит чудеса. Грим, абсолютно. Что вы говорите? Да. Грим творит чудеса.
Да, я не знаю, какой там чудеса.
Грим творит чудеса. Там им татухи нарисуют, что хочешь. Они выйдут.
Ну ладно, это ложь. Это ложь откровенная. Ну, они... там
грим, ладно, конечно, полная. Грим. Оголенные животики, на которых татухи. Там и все, что хочешь, конечно. О чем вы говорите?
Ребят, хочу открыть тайну. Это Дайте. Полная туфта. Мы это все смотрим и видим, что это не полная.
Дайте гримерам поработать. Ну что вы?
Нет, подождите, зачем? У нас, во-первых, у нас культура, там, почитания молодости, да, мы считаем красивым только молодых. Если мы будем видеть больше пожилых, прекрасно выглядящих людей, то, возможно, и наше ощущение о том, что старость – это не всегда некрасиво и
знаешь,
ужасно.
Знаешь, что красиво? Здесь просто, можно я тебе скажу? Значит, можно культурологическое некое обобщение и изыскание я сделаю? Значит, красиво то, что красиво для тех, у кого есть деньги. Вот послушайте меня внимательно. Не будьте дураками. Я вообще раскрою весь секрет. Есть поколение, у которого есть деньги. И вот то, что они любят, поколение, причем это большие поколения. Угу. Вот когда есть большое поколение с баблом, ну реально, которые ворочают деньгами, и на них good consumers. Вот то, что для них хорошо, хорошо для всех. Понятно, да? И эти поколения очень разные в разных странах. Uh-huh. Это очень важно понимать. Значит, в России пенсы не имеют денег. Uh-huh. И люди постарше не имеют денег. У них, ну, просто нет денег. Понятно? И, в общем, говно их фамилия. Да? Говно ваша фамилия, товарищи. Ну, в хорошем смысле, я же, вы знаете, никого не обижаю никогда. Вот, говно ваша фамилия. Раз у вас нет денег. И с вами никто не считается. А у кого же есть деньги? Вот кто реально тратит бабло? Мы на них смотрим и спрашиваем, ребят, вам что нравится? Они говорят, нам нравимся мы и девочки по 20 лет. Mm-hmm. Ну, им нравятся девочки по 20 лет, это всем нравится. Вот, значит, хорошо, а вы кто? Вот вы с баблом кто? Они говорят, мы 35-45 в России. Нет? У кого бабло? Выше, побольше, больше.
Побольше, да.
45-55? 45-55. 45-55. Мы с баблом. Нам нравимся мы и девочки 20 лет. Все, угу. Все, товарищи. Успокоились, закрыли тему, побежали окормлять людей с деньгами. Как мы их окормляем? Мы им показываем то, что им нравится. Угу. Их и девочек 20-25. Понятно, да? Все. Значит, все запросы культурные формулируются большими, богатыми поколениями. Почему я говорю о разнице? И разница колоссальная. В Америке сейчас самое богатое поколение – бэби-бумеры, которых настрогала армия, вернувшаяся из Европы. Угу. Потому что армия, когда вернулась из Европы, в Америке, с какого-нибудь там, тупо я сейчас говорю, не отвечаю за свои слова, расширьте меня, не отвечать за свои слова, ну типа с 55-го. По 60-й, армия, вернувшись из Европы, строгала детей, как просто какая-то спичечная фабрика, понятно, да, в упаковках дети шли. И вот эти дети, которых не было никакой войны потом, у них не было никакой перестройки, никакого разрушения Советского Союза у них не было, понятно, да? Угу. Было, но это было далеко. У них вообще ничего плохого не было. Вот эти дети, наструганные армией с 55-го по 60-й, они сейчас подкатывают на 60, 61, 62, 63. Ну, понятно, о чем я говорю, да? То есть им сейчас 63. Им сейчас 58-63, этим детям. И вот эта шайка в Америке рулит всем, понимаешь? Вообще всем. Угу. Не 40-летние. 40-летние в гробу отдыхают спокойно, понятно? Кто рулит Америкой? Бэби-бумеры. У кого самые большие вклады в банках? У бэби-бумеров. У кого самые большие страховки там и так далее, в том числе пенсионные? У бэби-бумеров. У кого самые большие яхты? У бэби-бумеров. У кого самые лучшие дома, а потом еще один домик в горах, где они любят отдыхать недельку в году? У бэби-бумеров. Понятно? Кто ест в лучших ресторанах, заказывая себе блюдо первое там по $40? Бэби-бумеры. Всех в гробу видали остальных, понятно? Бэби-бумеры. Кто интересуется геронтологией и платит любые бабки за исследование здоровья и продление жизни? Бэби-бумеры. Понятно? Кто эти бэби-бумеры? Американцы. Нет, не русские. Вы не путайте, не перепутывайте, пожалуйста. Русские бэби-бумеры, они нищие. На них всем плевать, в общем. Они нищие. А американские бэби-бумеры самые богатые. Это чуваки, у которых есть, у каждого самого бедного бэби-бумера есть 2-3 миллиона в недвижке и так далее, долларов. У самого бедного, понимаешь?
Ну, ведь у них крутые бабульки.
Вот смотри, у самого бедного есть 1-3 миллиона. У самого бедного.
Потому что у них есть деньги.
Правильно. И на Карибах собственная яхта, и домик неплохой, понятно? И, значит, и желание пойти в кругосветку на каком-нибудь орегонском траулере, который делается в Портленде, Орегон. Знаешь, такие траулеры там есть прекрасные. Значит, Ocean... Забейте в Гугле Ocean Going Trawler Portland. Офигенский траулер. Я хочу купить такой. Значит, вот такие траулеры, которые Ocean Going... Да? Ты можешь просто ходить через Атлантику взад-вперед, просто как муха по стеклу. Понимаешь? Вот это бэби-бумеры. С русскими не надо путать. Понятно? У русских, значит, давайте выделим. Чё, так что делать? Что делать? Давайте быстро
решим, кто у нас поколение при деньгах. Вот они рулят. Кто поколение при деньгах, те рулят. Кто у нас большое поколение? Давайте. Большое поколение бэби-бумеры у нас тоже. Армия, вернувшись с Украины, потому что последнее огромное количество армейских добивало бандеровцев там, и они добивали бандеровцев до середины 50-х. Правильно? Угу. Значит, вот эта армия наша, которая гонялась за бандеровцами, она, наконец, потом была разогнана аж Хрущевым, и они все вернулись и так далее, и они настрогали детей. Когда? Опять то же самое, с 57-го по 63-й. С 57-го по 63-й настрогали детей. Чёртову уйму. Которые они настрогали детей 84-го, 87-го. Значит, у нас есть два больших поколения. Да, потому что третье большое поколение 2010 года, 2010 года, оно еще маленькое. А первые два больших поколения, давайте их просто посчитаем. Первое, 57-й, 63-й, первое большое поколение. Второе большое поколение, эти же самые люди настрогали, 84-й, 87-й. Понятно? Второе большое поколение. Значит, какое из этих больших поколений более могущественное экономически? Вопрос. Ясно, что 84-й, 87-й. Ясно, что 84-й, 87-й. Ответ прост, потому что эти нищие идиоты. Нищие идиоты, 57-й, 63-й. Ну, правда, ну, извини, но они нищие. Они сидят там, тебе рассказывают лайфхаки, как сдавать бутылки. Они говорят, лайфхак расскажу, как сдавать бутылки. Да что вы, ребят, они нищие. Значит, давайте берем серьезных людей, серьезных в России. Серьезные люди, это 84-й, 87-й. Все остальные в отстое. Ну, серьезно, ну, давайте правду говорить.
Мне кажется, таких очень мало. Серьезных с 84-го, 87-го.
И вот то, что им нравится, вот им надо угождать. Надо им угождать. Надо угождать большим поколением. Надо всегда угождать. Послушай меня, я опытный человек и хитрый, как скотина абсолютно. Послушай меня, я действительно хитрый. Так вот, значит, угождать надо большим поколением, которое при бабле. Понятно? Значит, 57-й, 63-й. Они, конечно, я понимаю, что они там полный Кремль и так далее. Это все я понимаю. Но это единицы, это небольшое поколение. Это единицы. Все остальные сосут лапу. Торжественно. И с ними разговаривать нам не о чем. Ну, не о чем разговаривать. А разговаривать надо с теми, кто при бабле и большое поколение.
Слушайте, ну давайте перечислим вот глав наших каких-нибудь крупных там госкорпораций.
Не надо глав. Не надо что, глав. Вот ты не понимаешь, что такое глава. Она не понимает, кто такой... Ты феодальная женщина. Ты
хорошо,
феодальная женщина.
Женщина. Я просто
она
не вижу среди своих друзей там, с 87-го года рождения каких-то супербогатых.
Ты феодальная женщина. Не надо мне про Дерипаску писать. Не надо. Я вам говорю про большие поколения. Ваше могущество выражается не в том, что вы покупаете братскую электростанцию. Ваше могущество, 84-й, 87-й, заключается в том, что вы покупаете... сраную лапшу в парке Музеон, понятно? Вы идете в парк Музеон и покупаете сраную лапшу, понятно? В общепите. Ваше могущество в том, что вас дохренище, вас много. Когда вы купите, вы вообще лишены экономического сознания.
Да,
вы
но по сравнению с американским
люди.
Большим поколением, феодальные наше
люди.
Поколение гораздо беднее,
ваше
поэтому
беднее.
Мы не можем
вы всегда
сравнивать.
Нищие. Почему? Потому что вы русские. Секундочку, вы не сравните себя с американцами, они правят миром. Забудьте за сравнение глупых. Не будьте идиотами.
Но мы же сейчас идем по критерию. Что,
еще с Африкой?
А
сравни
богатые.
Себя с Африкой.
Нет,
сравни себя с Африкой, окажется, что вы богатые. Сравни себя с Африкой. Всегда лучше всего сравнить с Африкой. С Угандой. Сравни себя с Угандой. Причем в Уганде найди юго-запад Уганды. Юго-запад Уганды, мой наилюбимейший. Это та, которая потом примыкает к озеру Виктория и потом туда к Сконго граничит. Это лучшее место на Земле. Понятно? Ну, так слушай меня. Значит, Уганда. Сравни, я скажу, русские охренительно богатые. И угандиец любой тебе скажет. Вы тут с жиру беситесь, вы совсем с ума посходили. И так далее. Значит, 30-летки правят. Правит не тот, у кого заводы. Правит тот, кто покупает лапшу в Музеоне. Как ты это не понимаешь? Правит тот, кто good consumer, кто выходит экстра. Кто не жрет просто рис с вонючей тушенкой. А кто выходит вообще за пределы дома, вообще выходит. Ест суши, например, ест суши. Вот эти правят миром. Правят миром поколение, которое выходит за пределы дома, преодолевая границы субсистенции. Когда ты живешь в субсистенции, внимание, слушайте меня, я один раз вам говорю правду, один раз. потом никогда, потом буду лгать всю жизнь, но вы помните, что я вам сказал правду всю жизнь. Понятно? Один раз помните. Слушайте меня внимательно. Вы выходите, преодолевая границы субсистенции. На границе субсистенции, на грани субсистенции, вы не интересны как экономический объект. Никому. Вообще ноль. Ноль, даже не минус. Просто ноль. Я собираю рыжики, копаю картошку, значит, краду с соседней фабрики баночку краски, крашу свой сраный забор и хату. Значит, я штопаю носки и так далее. Вот вы про себя все рассказали. Молодец, идите. Фамилия ваша ноль. Ноль. Имя ваше ноль. В смысле экономического управления. Вы не управляете ничем. Управляют только те люди, которые массово покидают хату, и уровень субсистенции перешагивает его, понятно? В момент перешагивания уровня субсистенции они становятся деятельными, активными, экономическими субъектами. Они становятся называемых good consumers. Фамилия ваша good consumer, понятно? В момент, когда ты покупаешь пиццу с доставкой и так далее, ты есть good consumer, начинающий.
Да, я покупаю пластиковый сыр.
Мне понравится, мне понравится, нет, ты мне больше будешь нравиться.
Я
замечательно. Ты мне больше будешь нравиться, когда ты будешь нанимать яхты на недельку. Когда ты будешь сказать, я, знаете, я в Адриатике беру яхту. И, ну, я же отпуск, например, отпуск, правильно, у тебя с выходных. И ты говоришь, я беру в Адриатике яхту со шкипером и беру, еще, кстати, у меня семья друзей там прилетит, и мы все пойдем по Адриатике. Да, немножко будем купаться там все. Вот, значит,
а
вот
по
вот
факту
это...
я беру мотор на Волгу.
Внимание. Mm-hmm. Значит, когда ты становишься еще более good consumer, не только пиццу покупаешь, но и покупаешь яхту на недельку для начала. Вот когда ты начинаешь решать судьбы страны. Ты уходишь из субсистенции в деятельное экономическое потребление. Понимаешь? Значит, вот эти люди и есть правящий политический класс по существу. Понимаешь? Они, правда, может быть, этого не осознают. В Америке это бэби-бумеры. Еще раз. То есть американец в сущности, правящий американец старше правящего русского. Это очень важно понимать. Ты понимаешь это или нет? Правящий американец, ему 50... сколько я говорил, забыл уже. Ему 58-63. Это правящий американец. Вот правит миром. Класс бэби-бумеров. 58-63. Американцы. Понятно? А в России влияет на экономику, на политику, на все. Правящие люди здесь. Это 84-87. Понятно? Эти люди, им сколько? 84-й, значит, им, соответственно, 34 плюс 3, 37. 34-37. Ну, хорошо. Возьмем еще. Нет, больше нельзя. Вот это 3 года как раз и был бэби-бум. Правильно? Здесь. Вот они. Они, в общем, люди глубоко несчастные, с неудовлетворенными амбициями, с обидой на отцов, которые все украли эту страну до них. Да? То есть, страна была украдена до них, до 34-37. Когда 34-37 повзрослели, страна была уже украдена. Здравствуйте, мы вас здесь не ждали. Понятно, да? И они, конечно, едят эту пиццу свою поганую, но они не берут яхту на неделю в Адриатике. Нет, не берут. Не берут. Они, в общем, конечно, галаштаны, понимаешь? Поэтому разговаривать с ними, вообще говоря, так особо не о чем. Понимаешь? Но заигрывать с пенсами на Первом канале, мы же с этого начали. Угу. Заигрывать с пенсами на Первом канале. Это хорошо. Почему это хорошо? Потому что, может быть, победит культуру бесправия стариков. В России стариком быть стыдно. И на этот счет я могу еще одно эссе исполнить. В России стариком быть стыдно. Это позорное состояние. Старик — это тот, кого обирают, обижают, оскорбляют, лишают права на жизнь. Все общества, угу, государства, собственно, семья, там, внучка, которая вздыхает, когда же ты помрешь, чтобы досталась квартира. И понятно, да, старик? Если Первый канал, я аплодирую, если Первый канал сумеет своим проектом 60+, преодолеть стыдное состояние стариков, хотя бы ментально стыдное, будет хорошо. Новости. Мне нужно ваше экспертное заключение. Страницы ВКонтакте теперь будут защищены. Ну, я считаю, что это действительно интересно, но я в восторге. Но я человек простодушный.
Не почувствовали защищенности?
Я не знаю, я простодушный, я всегда радуюсь. Они сказали, мы теперь вас защитим от уголовных дел, сказал ВКонтакте. Я верю. Почему я верю? Потому что я простодушный. Но я хочу обсудить это с людьми. 7373948. Послушайте, страница ВКонтакте откроют лишь для друзей ради защиты от уголовных дел. Крупнейшая российская, читаю по РБК, крупнейшая российская социальная сеть готовит самую важную реформу приватности за последние несколько лет. О скором запуске изменений объявил управляющий директор Андрей Рогозов ВКонтакте. Руководство социальной сети решительно против необоснованных преследований за публикации в интернете. Они, видишь, начинают заниматься политикой, в сущности, через социальную политику, да? Они начинают заниматься политикой ВКонтакте. Вот видишь? Хорошо. Против необоснованных преследований заявил управляющий директор Андрей Рогозов. А что они сделают? Теперь внимание, что они сделают? Они не отличают правоохранительные органы. Ну, они плохие, хорошо, все. Плохие. Все, проехали. Дальше. Между прочим, правоохранительные органы выгрызают зубами себе премию к Новому году и очередные погоны. А закон написала им хорошая дума. Правильно, что это правоохранители плохие, а дума хорошая у вас. Правильно? Молодцы, идиоты. Ну, неважно. Поехали дальше. Значит, руководитель Роскомсвобода... Что они сделают, ребята? Как они сделают? Они сделают профиль ВКонтакте полностью приватным.
Ну, можно будет.
Оставив его открытым только для друзей.
Ну, вообще-то и раньше такая функция была. Просто, я так понимаю, при поиске там где-нибудь через какой-то там поисковик, да?
Да.
Не будет отображаться вся вот остальная информация. Ну, кроме, может быть, там вот этого имени, ника.
Слушайте, значит, кто это пишет? Извините, меня вот Александр кинул пост. Александр, я вас умоляю, киньте мне, кто автор этого поста, вот этот текст, который вы сейчас кинули. Александр, 41-й.
Да, это перепечатки в телеграм-каналах, они ходят.
Ну, я понимаю, а кто автор, откуда это взялось, откуда взялся этот текст? Очень важно.
Ну, я просто видела в нескольких группах, поэтому...
Ну, группах, что в группах, а кто это? Не понимаю. Сначала они сливали провинциальным операм всю приватку, а теперь ах, наш бизнес так по миру пустят и решили сделать приватным. Знаете что, я никогда не был ВКонтакте, я был ВКонтакте дней пять я был ВКонтакте, и за что? Почему я был ВКонтакте? Потому что Facebook в какой-то момент потребовал от меня имени. Я был Растрига-Растрига в Фейсбуке. Они такие говорят, идите к черту со своим Растрига-Растригой, мы вам должны поставить имя туда. Я говорю, не хочу я имя, я не хочу, я всю жизнь Растрига. Ну, в те дни, когда я не пастушок. Значит, я Растрига, есть точка. Значит, они, нет, там, говно, давай фамилию, имя давай, там, прописку. Я говорю, вы что, посходили с ума, Фейсбук? Фейсбук стал ГБУшным филиалом. Я говорю, пошли в жопу. Значит, тогда я из Фейсбука ушел картинно, красиво, в ВКонтактик. Я понял, что ВКонтактик такой же дерьмовый вид сбоку. Ну, в хорошем смысле, вы знаете, абсолютно, я очень уважаю ВКонтактик. Ну вот, значит, вид сбоку. То же самое. Я ушел назад в Facebook, как ни странно. А еще я же тогда делал конкурс женских животов, и они тоже там возмутились, им пупок показался не той дыркой, не знаю что. В общем, короче, это самое. Они меня забанили, то ли что-то такое началось там, сказать, там. Какой-то бедлам вообще адский, как-то бордель. Ну, в общем, я с Фейсбуком был в плохих непонятках. Потом я к ним вернулся, сейчас, кстати говоря, опять ушел. Я сейчас аккаунт не закрываю, я его не обслужу, просто вообще туда не захожу. Пароль забыл, ничего не репощу. Репостил из Инстаграма, сейчас перестал. Иди к черту, не хочу к ним ходить. Почему? Потому что они требуют мое истинное имя. А я не хочу под истинным именем нигде. В Инстаграме у меня выдуманное имя, правильно? Все, я не хочу в гробу видал. Хорошо, значит, это самое. К чему я все это клоню? Что ВКонтактик претендует сейчас, что он сделается совсем секретным. Но я не понимаю, это, конечно, вранье какое-то. Ну, или нет? Я спрошу наших слушателей. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Здрасте. Это
Олег.
Здравствуйте. Да, Олег.
Сергей, ну, смотрите, мое мнение, что действительно приватность там нужна, и что Павел Дуров дальше идет в битву.
Нет, слушайте, а зачем нам эта приватность, когда непонятно, что они все равно им пишут письмо, они все сливают.
Они все открывают.
IP-адреса, но... все подряд.
Слушай, ну не знаю, как бы, может, где-то так...
Подождите, какой Павел Дуров? Павла Дурова выгнали
давно
из страны.
Нет там,
он
да.
Сбежал из страны. Там нет никакого Павла Дурова. Вы что-то перепутали?
Тут просто, знаете, в чем история? Вот, например,
Монами,
по Барнаулу...
Вы перепутали.
Вот эти сами жалобы, которые поступили на страницу этой девушки, на ее фотографии, они были от людей, которые не у нее в друзьях.
Да.
И, соответственно, теперь таких жалоб видимо, не будет, если ваша страница закрыта.
Значит,
ну,
внимание,
то есть какие-то случайные
мне
люди
раскрыли,
так
Александр,
не
спасибо.
Попадут на нее.
Спасибо большое, Александр. Мне раскрыли автора, это Александр Литреев. Литреев, эксперт по кибербезопасности. Литреев. Спасибо большое. Гоша тоже мне написал то же самое. Спасибо огромное. Это был Литреев. Какой дуров. Да, действительно, зачем такой ахинея? Слушайте, значит, я прочитаю текст Литреева. Кто, спрашивается, отвечал все эти годы на десятки и сотни запросов в сутки? Они недавно врали, пишет Литреев, что не знают, по каким статьям возбуждено уголовное дело, по которому им делают запрос. Запрос данных на Матузную, запрос по другому делу в Барнауле, еще запрос. Везде указываются статьи УК, по которым заведено уголовное дело. Вот что ВКонтакте может сделать, чтобы прекратить посадки за картинки, пишет господин Литреев. Первое. Прекратить неформальное взаимодействие с органами. Закрыть почту security at corp.vk.com. vk.com. Кстати, они все читают. Вы можете им писать туда. Security at corp.vk.com. Принимать запросы только по бумажной почте. Отвечать на них также. Все запросы по статьям экстремизм и оскорбление чувств верующих обжаловать в суде. ВКонтакте мог бы сам обжаловать. А почему ВКонтакте этого не делает? Можно обжаловать в суде, действительно.
Да, если не
Ну, ВКонтакте, если вы бережете. Можно ВКонтакте сейчас скажу? ВКонтакте, как будто это человек. Если вы бережете своих людей, которые к вам пришли и доверились вам, если вы их бережете, если вы их не считаете насекомыми, считаете, что это люди, так обжалуйте в суде.
Угу.
В сложившейся ситуации защита пользователя от посадок — ваша обязанность, пишет господин Литреев. Если этого не сделаете, вы пособник посадок. Дальше, третье. Открыть статистику по запросам и ответам на них, а лучше уведомлять пользователя о таком запросе. Пользователи имеют полное право знать, какое количество из них вы слили ментам.
А вот тоже
так сделал
Твиттер. Согласна.
Так сделал Твиттер. Фейсбук уведомляет пользователя о получении такого запроса. А то, что предлагает Рогозов, возможность скрыть профиль от всех, кроме друзей, настоящее издевательство. Потому что если 100% пользователей ВК, это будет работать только в том случае, если 100% пользователей ВК, находящихся в РФ, будут понимать, что их завтра посадят. Я вижу в комментариях под постом Рогозова некоторое удовлетворение их подачкой. Вот, и я тоже дал такой комментарий. Господин Литреев, я хочу повиниться. Я тоже вчера в Твиттере написал, черт, что это клево. Сейчас я делитну этот твит. Я вижу в комментариях на это. Если вы по какому-то еще недоразумению не выпилились из ВК, то вот отличная штука, которую можно при этом сделать. Пришлите, пожалуйста, в комментарии под постом Рогозова ссылку на этот пост на Телеграф и потребуйте выполнения этих трех пунктов. Можете их просто процитировать в комментарии. Ну, хорошо, хорошо. Это пишет Александр Литреев. И я сейчас, кстати говоря, выпилю. Я их вчера похвалил. Вот дурак, а? Я восторженный дурак.
Согласна, это было поспешно.
Я восторженный дурак. Я написал вчера под ВКонтакте, новость ВКонтакте, вот что они сказали. Реально хвалю, написал я. Зрелый ответ и зрелая позиция. Боже, как я облажался. Сек, сейчас я посмотрю. Delete твит. Все, товарищи, я изъял свою похвалу. Пошли к черту, еще не хватало. А?
Просто это с самого начала было странным. Ты сохраняешь картинку, ты ее даже еще не репостишь никому, а
нормальный
все ее
остался.
Уже могут видеть.
Кто остался нормальный? Вот кто остался нормальный? Можно сказать?
Из соцсетей?
Да, из соцсетей. Надо уйти мне еще из Твиттера с галочкой. Вот я сейчас это сделаю. Почему? Я уйду из Твиттера. А? Почему? Да пошли они нафиг. У меня там галочка, мне дали галочку. И что? Edit profile. Я сейчас уберу Дарьенко. Буду просто расстрига. Все. Они у меня отнимут галочку. Все. До свидания. Я теперь растрига с галочкой, но это недоразумение скоро будет устранено. Галочку снимут. Зачем мне синяя галочка? Пошли не в жопу.
Ну, чтобы другие знали.
Да пошли не в жопу. Да не надо. Закрытые двери лучше, чем открытые настежь. Закрытые тайные двери интереснее. Тайные калитки интереснее, чем открытые ворота. Правда, шмыгнуть в тайную калитку вкуснее, чем в открытые ворота. Понимаешь?
Вкуснее, но не лениво ли потом оправдываться перед всеми, говорит, да это фейковый аккаунт, это даже не мой.
А я не собираюсь ничего не говорить, никому говорить. Может, фейковый, а может, не фейковый. Я не собираюсь ни перед кем ничего и рассказывать. Я растрига, все. И реальные нормальные места теперь, вот для меня Твиттер, где нет моего настоящего имени. И Телеграм, где нет моего настоящего имени. Все. Все остальные... Да, и Инстаграм, где нет моего настоящего имени. Все остальные, торжественно построившись, идут лесом. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а может просто сделать для людей, которые заходят к вам на страницу, пометку, что данная информация, содержащаяся на моей странице, носит интимный и личный характер, и дабы не оскорбиться...
Да.
Потому что я, человек может оскорбиться от того, что у меня очень большой, грубо говоря, половой орган. Я же его не хочешь, не смотри, я же тебя не заставляю создавать меня в трусы, грубо говоря.
Sensitive контент надо поставить. Sensitive контент обязательно. Слушай, да. И написать еще, как у меня в предисловии к 2008 моему роману написано, значит, любой намек на совпадение фамилий и имен считаю вторжением на территорию суверенного вымысла. И все.
Да. У вас получается, что нету умысла у вас.
Нет. Есть только вымысел, больше ничего. Только вымысел. Все. Все и все, больше ничего. 7373948.
Мне кажется, что это тоже не поможет.
Алло, здравствуйте. Помогает. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Просто теперь надо соцсетями пользоваться по-другому. Надо забыть о всякой личной информации, не выкладывать то, что вы думаете, ваши реакции. Оставить только там для бизнеса. Для, там, не знаю, мониторинга какой-то информации, да и все. Потому что вот,
знаете, обычным человеком, наверное, так и надо. Но публичный человек, от него ждут какого-то... Люди ждут эмоционального взаимодействия с публичным человеком. И вынужденно приходится эмоционально взаимодействовать.
Реагировать на какие-то события.
Да. Значит, нанимать команду там, где будет юрист, пиар-менеджер, и каждый твит, каждый пост согласовывать с ними, взвешивать и потом публиковать.
Либо уходить дальше. Понимаете, когда они приходят за нами в леса, мы должны уходить дальше. Дальше в леса.
Хорошо, где эти леса?
Осталось. Где мы живем с вымышленным именем? Тамблер. Ему плевать, Тамблеру, на твое имя. Раз.
На него тоже всем плевать, по-моему.
Ну, окей. Но там полно бразильцев. И, значит, дальше. Инстаграм. Плевать на имя. Этот самый Твиттер, плевать на имя. Но если не хочешь синюю галочку, я вот сегодня...
Смотрите, да. Имя-то нет. Ну да, имени нет, но вас по суду, допустим, не привлекут. Но спецслужбы-то все равно будут, если надо, иметь вас где-то там в своих базах на учете.
Пожалуйста. Они же не знают, я ими пользуюсь или они мною. Как вы думаете, если я сливаю информацию в каком-то канале? Как вас найти в Телеграм? Я Растрига. Я везде Растрига, товарищи. Понятно? Только в Инстаграме я Растрига-пастушок.
В Инстаграме, между прочим, так же легко может слить, как ВКонтакт.
Да плевать, послушай меня. Да ты не понимаешь простую вещь. Значит, смотри, я должен обходить уголовку их поганую. Первое. Второе. Я должен лить туда информацию для эмоционального взаимодействия с людьми. Третье. Я могу лить дезу, в том числе органам. Ты не понимаешь простую вещь. Например, я начинаю тебя подслушивать. Смотри. У тебя есть телефон, правильно, какой-то телефон, все. Я сажаю туда жучков и начинаю слушать все, что говорит Элеонора. Вообще все. С домашними, с подругами, с мужиками, неважно. Я слушаю все, что говорит Элеонора. Значит, когда ты об этом узнаешь, у тебя же есть два пути. Первый – прекратить это. Второй – начать засирать мне уши. Ты же можешь пользоваться теперь, ты же можешь мной манипулировать через прослушку. Когда тебя слушает ГБУшка, у тебя есть два пути. Первый – стараться это улизнуть, какой-нибудь спутниковый телефон там покупать, еще что-то, ахинею какую-то заниматься, шифроваться, там, идти в чаты игр. Ну, игровые чаты, где, так сказать, можно моментально обмениваться информацией и уходить. Ты этим занимаешься, да? Либо второй вариант. Начинаешь засирать им уши информацией, которую ты хочешь, чтобы они получили. Начинаешь просто манипулировать чуваками.
Ну, интересно, каким образом?
Легким образом. Говорить то, что тебе выгодно. Представь себе, ты не понимаешь простую вещь. Потому что ты работал переводчиком?
Нет.
Я работал переводчиком. В том числе, ну, не синхронистом в наушниках, а как бы переговоры переводил. Много, очень много. В особенности, когда студентом был. Очень много. постоянно не учился, а, в общем, работал переводчиком. За хорошие деньги, кстати. Ну, так вот, и ты понимаешь в какой-то момент, что ты можешь создать игру, твой огромный мозг может создать игру, при которой ты говоришь, ты ведешь один диалог, ведь он диалог-то ведет с тобой. Угу. Вы знаете, ты говоришь с кем, я не знаю, с Дашей Кнор, ты говоришь с Дашей Кнор, да, на разных языках. Ты говоришь по-китайски, а Кнор по-немецки. Да, правильно? Значит, а я сижу в середине, и я вас перевожу. Ты говоришь с Кнорой или со мной?
С вами.
Да. А Кнора говорит со мной или с тобой? Со мной.
Да.
Значит, я могу вести два разных диалога. С тобой про мотоциклы, а с Кнорой про Мальдивы.
Угу.
Совершенно спокойно. Ты говоришь что угодно, меня вообще не парит. Понятно, да? Ну я тебе как бы от Кнора перевожу. Она говорит, Дукати Скрэмблер, пожалуй, интересная машина. Я перевожу от тебя. Скажите, двигатель 1100 или двигатель 800? Ты говоришь, а с Кнора я говорю, да, но вы летаете через Дубай или вы летаете, сказать, там, иным путем на Мальдивы? Может быть, через Шри-Ланку? Она говорит, да-да-да. Я веду переговоры. Я веду переговоры. С тобой я прихожу к мысли, что нам лучше все-таки взять 800-й скрэмблер. Почему? Ну, потому что там 177 килограммов. И для нас вес имеет значение. Вес мотоцикла. Да? То есть мы хотим полегче. А значит, а 1100 уже тяжеленький. Тогда нахрена нам 1100? Тогда надо брать монстр, правильно? Зачем нам тогда скрэмблер? Что, мы рыжие, что ли? Значит, хорошо. Это один диалог. А второй диалог с Кнорой я веду. Пересадка в Дубае, вы знаете, самолет прилетает туда, хоть и хороший, конечно, аэробус А380 прилетает в 11 утра, в смысле, 11 вечера, простите, из Москвы, но ведь потом надо до 3 утра ждать, так сказать, самолета на Мальдивы, и это создает некоторое неудобство и так далее. И ты вот ведешь два диалога, потом оба этих человека, Кнора и Хасаншина, встают, пожимают друг другу руки, и говорят, там, вообще, happy to meet you, там, и так далее. Две дуры, можно сказать, две дуры, потому что я переводчик, я вел с каждой из них свой отдельный разговор. Мой огромный мозг это может спокойно сделать. Спокойно мой огромный мозг совершенно спокойно это делает, понимаешь? Вы такие встаете, ага, одна такая, да-да-да, встреча.
Счастливые уходим.
Да, а ты такая, последняя фраза какая-то у вас по-английски. Вторая говорит, скрэмблер, одна кричит, а вторая, meet you in Maldives. И все. Что сказать? Они такие думают, ой, кажется, что-то было, не... сам синхрон выдался. Понятно?
Угу.
Значит, вот это и есть проблема. Это и есть главная проблема. Переводя дяденьку, рассказывающую партнеру про моторы самолета, это мне сейчас... Вы не можете вести и играть, и вешать лапшу, переводя какие-то вопросы, значит... Так же с ФСБ.
Просто,
так,
знаете,
же с ФСБ.
Я
так
понимаю,
же с ФСБ.
Да, это
вернись,
очень похоже
вернись.
На...
С ФСБ.
У
меня в школе вести...
был дневник.
Я могу и... вешать специальную свою лапшу ФСБшникам, которые меня слушают. Вместо того, чтобы уходить в секретные каналы. Я не ухожу в секретные каналы.
Ну, мне вот не очень понятно, что да. Вы можете там вешать. Потому что я вот сейчас приведу пример. У меня в школе был дневник. В какой-то момент я поняла, что бабушка читает мой дневник. И я стала писать там такие вещи, что, ну, мне бы хотелось, чтобы бабушка приготовила на обед, там, не знаю, оливье. И потом на следующий день я смотрю, бабушка готовит оливье, потому что она читает мой дневник.
А почему с ГБУшкой так нельзя? А почему с ГБУшкой так нельзя?
А чего я могу просить у ГБУшки?
Что,
я бы хотела, чтобы ГБУшка...
Можешь развить большую двойную игру. Большую двойную игру. О том, что
какую? О чем я, обычный пользователь, могу их просить?
О том, что ты
я
в секретном чате.
Я бы хотела, чтобы мне разрешили публиковать мемы с патриархом.
Ты можешь, что? Нет, ты можешь, нет, объясню. Ты можешь по телефону рассказывать кому-то о том, что ты в секретном чате общаешься там с начальником разведки Соединенных Штатов. Секретно, закорешилась с ним как-то в самолете, у вас возникли мурчик, романчик, так сказать, легкий адюльтерчик. И ты можешь рассказывать потом это якобы по телефону, что говорил начальник разведки Соединенных Штатов, так сказать, там какого-нибудь департамента. Понятно? Значит, тебя слушает ГБУшка. Тебя слушает ГБУшка, и ты им льешь какую-то сказку про белого бычка. Это же прикольно.
Очень прикольно. Они меня сажают лет на 20
за
госизмену. Вы знаете такого? У нас сейчас много таких
дел. Ты же не знаешь никакого начальника разведки Соединенных Штатов в жизни.
А вы думаете, кого-то это интересует?
А где же доказательства? А где же доказательства,
дорогая? А где доказательства у Дмитрия Богатого, которого недавно выпустили, за то, что это именно он сидел за компьютером и все вот это вот?
Я бы развлекся. Я бы развлекся.
Лет на 20.
Я бы развлекся. Да? Мы не берем тебя в разведку, говорит пылесос. Все, Хасанчина, тебя не берут. А меня возьмите. Я бы с удовольствием поиграл. Мне кажется, это некое интеллектуальное упражнение, которое восхитительно. Там мозг кипит, не до игры. За это большие деньги, кстати, платят, говорит Ванденсток Марина, когда переводишь про моторы самолетов. Но согласитесь, Марина, что если тема не моторы самолетов с техническими данными, то совершенно спокойно можно сыграть большую игру, в котором будет два разных диалога. Понимаете? Два разных диалога. А посадят Элю как Машеньку Бутину. Не знаю. Хорошо. Значит, давайте...
Меня нет. Машенька идет как шпион, а я пошла бы по госизмене, имейте в виду.
А это разница,
я,
да?
Я же в своей стране.
Она же в своей стране. Ну, а что-то поиграть хочется. Когда на тебя подсядет, когда на тебя на ухо, когда тебе на ухо присядет, когда тебе на ухо присядет ГБУшка, огромное искушение поиграть. Огромное искушение поиграть.
Вот совершенно мужская логика.
Почему?
Вот этот вот драйв, риск и все такое.
Драйв, риск, игра, конечно.
Людей, которые там доиграют эту игру до конца
хочется,
и выйдут из нее с
победой, меня за лексику,
будет очень-очень мало.
Вздрачнуть судьбу хочется, конечно. Извините меня за слишком казарменную лексику. Разве нет? Даренко гостайну хранить не умеет. Хочешь, чтобы информацию узнал весь мир, расскажите инфу Даренко, говорит Мих. Мих, нет, я как любой хохол. Закрываю информацию камуфляжем из многих слов, камуфляжной дымовой завесой. Знаете, русские, когда хотят скрыть секрет, просто молчат. Хохлы, когда хотят скрыть секрет, просто болтают. Но эта болтовня в сущности, это у хохлов, это в сущности дымовая завеса, камуфляж. Понятно, да? И вот, собственно, я вам весь секрет и раскрыл. Русский просто молчит, а хохол намного больше начинает говорить, когда у него есть адский секрет. Когда у него есть адский секрет, он просто тогда извергает на вас тонны слов. И все эти слова — дымовая завеса. Секрета там нет. Секрет спрятан далеко-далеко под тоннами слов. В движение.
Подъем. В движении.
Я не ГБУшка, мне кажется, что я ГБУшка. Я не ГБУшка. Ну, в смысле, если вы хотите, я готов напустить туману и сказать, что я ГБУшка, но я не ГБУшка. Нет. Я принимал воинскую присягу в ГРУ, главное разведуправление, в Климовске. Больше ничего не могу сообщить о себе. Но в ФСБ у меня очень много друзей, и, так сказать, там, и так далее. И было друзей. Всю мою жизнь я все время рядом с ними. Все время рядом с ними. Ну, почему-то вот, не знаю. А? Я тебе говорил? Меня же приглашали в ГБУшку.
Да.
Не один раз, кстати. Но каждый раз мне надо было пройти школу ККБ, годичную школу в Минске или в Москве. Вот это две школы были. Меня все время звали, почему-то меня хотели в Минскую школу ККБ отправить на год. И меня так ломало. С одной стороны, было интересно. А с другой стороны, так ломало. Честное благородное слово.
Ломало надолго уезжать?
Неохота была на год куда-то в казарму. Да пошли вы в жопу. Я говорю, нет, ребят. Я увиливал. С ребятами не хотел ссориться. Они говорят, давай вот на год в Минскую школу, давай. Я говорю, ссориться не хочется с вами. Я говорю, дайте подумать. И так увиливал, понимаешь? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, ранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 14 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио. Я записался в бассейн и вчера плавал. Сейчас видишь, у меня легкие другие стали. А человек говорит Москва. Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Я вчера, вчера первый день пошел. Если вы знаете, что я год вел изнурительные переговоры с бассейном, но с там джим, неважно. И значит, я год вел изнурительные переговоры, в результате которых 76 тысяч рублей укочевал на 38 и так далее. Но в слезах и оскорбляю, сыпя оскорбления за то, что меня обобрали как до нитки эти животные и так далее. Я всегда заплатил 38. И вчера пошел, естественно, первый день у меня был вчера, я пошел вчера. Это было ужасно. Можно я расскажу? Без названия бассейна. Без названия бассейна, без названия джима, без ничего. Что же хорошая скидка, пылесос? Мне должны были подарить. В предыдущем джиме мне билет подарили за то, что я прикольный. Жене продали в два раза дешевле, а мне подарили. Таким образом, мы вдвоем прошли за... в четыре раза, получается, срубили. Понимаете, в чем дело? А в этом, значит, говноедском местечке мне не стали дарить. Это же надо было подарить, если бы у них хоть сколько было, хоть сколько-то было совести. Они бы подарили. Но ни хрена. Нет, вчера, значит... Я там плаваю, и вдруг приходят какие-то дамы, просто садятся в такие вот, шезлонги, и там такие пластиковые, и просто смотрят втроем.
Они загорают.
Втроем.
Под искусственной лампой.
Нет, там никакой лампы, ничего. Смотрят втроем, как я плаваю. С одной стороны, это мне льстит, я думаю, да, ничего так. А с другой стороны, не льстит. Я такая, как тебе сказать? Ну, потому что я недавно, сейчас был понедельник, в субботу я был в зоопарке, видел жопу слонихи. Вот это примерно одно и то же. И я такой думаю, что хорошего-то? И я испытал чувство неловкости и уплыл в другое место, где детский бассейн, в детский. Я залез
это
в детский.
Был визуальный харассмент.
Это был визуальный харассмент,
конечно,
да.
Как они посмели.
Да. Вот именно. Вот
вы
именно.
Почувствовали на себе вот это?
Все, я начал сопеть, как морж, чтобы, так сказать, выглядеть повнушительнее.
Опускать глаза к дну.
Ну, нет. Я ушел в детский бассейн, туда в детский зал. Думаю, хватит на меня пялиться, девочки. Девочки, хватит пялиться. Я укочевал туда и стал там плавать, задевая коленками за землю. То, что там, ну, там мелко, я коленками все время черпал там все время. Ужасно абсолютно. Я там доплавал. Ну, вот понимаешь, в чем дело? Неудобство. Я плавал 62 минуты подряд. 62. То ускоряясь, то ослабляя. То ускоряясь, то ослабляя. После чего у меня глаза стали красные от хлорки. После чего, значит... Но зато развелись легкие, пожалуйста. Которые тоже наполнены хлоркой и так далее. Значит, сегодня опять пойду. Атенсион. Я всегда
смотрите,
так делаю.
Смотрите, если вы опять встретите этих дам, значит, это у них такая стратегия. Они выдавливают вас из бассейна, чтобы у них все это пространство было только
может
для них.
Наоборот. Может быть, наоборот. Может быть, они повышают свой уровень эстрогена, глядя на меня. Может быть, они волнуются, и от этого им хорошо. Может быть, я не знаю.
Да, но вы-то ушли.
Их прет от этого.
Ушли в детский.
Еще, должен сказать, в бассейне мужчин не было, должен сказать. Ни в бассейне, ни вокруг, нигде. Была девушка очень хорошей фигурой, с очень хорошей фигурой. Но грудь какая-то странной формы, как будто чайные чашечки ей прилепили к груди. Чайные чашечки. То есть она у нее пухлая вниз и вверх. Так бывает? Я не знаю. Ну, как бы странно. И я не знаю, то ли это бюстгальтер, то ли это все-таки этот самый гель туда накачали. Ну, не знаю. Ну, красивая. Значит, потом была еще одна с очень красивой фигурой, но старушечьим лицом. Такое тоже бывает. Значит, фигура классная просто, невозможно оторваться. Потом она поворачивается лицом, ты думаешь, ну, не твою же ж мать, Господи помилуй. Вот. Потом это самое. Потом... Была еще, как это наверху, она шла по специально на тренажере, я ее видел в окно. Она была с такой химкой, и волосы пышные-пышные, вот примерно вот по сих, вот чуть ниже уха. И такая химка была мелкая такая. И взбиты волосы, и такие костлявые плечи. Мне нравилось плыть.
Вьются мелким бесом.
И мне нравилось плыть в эту сторону. Потом она взяла и ушла, и все. Но мужчин никаких не было.
Да, она тоже не выдержала взгляд этих дам.
Не знаю. Ну, она там наверху, на тренажере. Не знаю. Сегодня пойду проверю. Все должны быть по местам. Давайте смотрим. Это был Варламов, говорит Игорь Беспрозванный. Нет, это не был Варламов. Это не был Варламов. Это была девчонка с костлявыми красивыми плечами и с химкой, и с такими волосами чуть ниже уха, но такие пышные, как бы. Так. Ну, интересно, да? Хорошо. $66.81. $66.81. Мы всякое повидали в жизни, поэтому 66.81 выглядит для нас уже как...
Уже радует.
Практически как 56. 66 как 56, товарищи. Всякого говна насмотрелись. Так что теперь ничем нас не напугаешь. 76... Обратите же внимание, что евро невысок, 76.27. А почему? Потому что евро подприлег в паре. Нефтица 73.04. Пожалуйста, вчера мы ее на 72 смотрели, а сейчас на 73. Ну, молодец. И евро действительно подприлег, как мы и утверждали вчера, 1.14.18 сейчас, пожалуйста. Ну так. Мы его видели уже не на 1.13.90, вы помните, конечно. А сейчас на 1.14.18. Хороший, сильный доллар, хороший, все такое. Нас это абсолютно не устраивает, но приходится делать вид, что нравится. Понятно, да? 55.975 по битку, который тоже подприлег. Вы помните, ну, это, может быть, из-за того, что и доллар сильный. Мы помните его вчера на 6 с лишним, да, биток, а сейчас 5900. Хорошо, 5982 в эту секунду. Поехали дальше. Правильно? Турецкая лира. Плевать на турецкую лиру. Торжественно, послушай меня. Я с огромным счастьем живу так, устроил свою жизнь таким образом, что на турецкую лиру мне абсолютно плевать.
Черт, какой ты умный.
Смотрите, значит, давайте про американского комика посмотрим. Американский комик, а? Американский комик. Наш Саша Барон Коэн, он же казахский этот самый, я уже помнишь?
Репортер.
Он же был казахский репортер у нас.
Да.
Уже ходил. Я очень люблю этого прекрасного человека. Смотрите, его творчество я имею в виду. Значит, он сделал передачу очередную. Вы знаете, что он много сделал в Америке, всяких подстав. И американцы, как наивные люди, купились на это. Саша Барон Коэн, например, заставил в рамках тренинга... Он сейчас сказал, что он израильский генерал. И нашел активиста из одной из компаний, которые занимаются, как это называется, не помнишь, нет? Значит, молодые стрелки Америки. Лоббируют продажу оружия, любят оружие. То есть они такие трамповцы, и они такие правые, то есть скрепы, люди скреп. Я бы сказал, казаки, в сущности, американские казаки, молодые стрелки Америки. Американские казаки, в сущности. И стал издеваться. Ну что, Саша Барон Коэн. Он стал издеваться. Сказал, что он израильский генерал. И что он научит того, как бороться с шахидами всевозможными. Значит, заставил того кукол из колясок выбрасывать в мусорный бак и кидаться на землю. Потому что дети — это взрывчатка.
Нет, он утверждал, что у них в подгузниках может быть спрятана взрывчатка.
Ну, конечно. Поэтому их надо кидать в железный бак и немедленно кидаться на землю. Детей, если увидел подозрительного ребенка, хватай его из коляски и кидай в железный бак. И американец это стал делать. Саша Барон Коэн, абсолютно не улыбаясь, на это смотрел с восхищением. А потом он заставил его откусывать пенис у страпона. Я не шучу. Нет, я не шучу. Думаешь, что я шучу? Я не шучу. Он стал его тренировать, как нужно террориста, в данном случае...
Обезвреживать,
да. И он, значит...
Если тот стоит с мечом за спиной
жертвы. Да. Надо укусить его в уязвимое место. В этот момент Саша Барон Коэн стоит с пенисом от страпона. Такой не очень большой. Вот. И американец говорит, что нужно действовать на уровне инстинкта. Американец кидается и начинает кусать его пенис у страпона. Кусать прямо зверски. Сейчас я найду это место. Сейчас, секундочку, они выкидывают ребенка. А затем... Вот, сейчас, секундочку. Я вам покажу это место прекрасно.
Вот
посмотрите.
Вот звук.
Да.
Не забудьте включить.
Я не забуду. А где? Вот здесь, да, ты.
Identify the target, I put up the sword, I am talking, and now you attack.
Move! Drop your weapons, stay cool!
Он...
Side.
Посмотрите на ленте, народ. Народ.
Cool.
А?
Everybody, drop the weapon. Go, go. Drop him now. Everybody stay where you are.
Okay. Он держит его за пенис зубами все время. Все это время он держит его за пенис зубами. Вот эта вся длинная вся эта история... Секундочку. Вся эта длинная история была... В этот момент он держал его за пенис зубами. Я думаю, что это всех восхитит. Посмотрите, пожалуйста, это на ленте.ру. Сегодня не лениво. Значит, лента.ру. Американский комик научил фаната оружия откусывать террористам гениталии.
Is the most likely age of terrorist?
15-25.
23% in the Middle East... is done by children.
That's tough.
Now I will show you how to defend from a suicide diaper.
Wow.
We are in a shopping center. One of
these... прекрасно. Саша Барон Коэн изображает израильский акцент. Все это прекрасно, согласитесь. Хорошо, а? Прекрасно. Значит, я хотел продолжить. Дональд Трамп. Давайте поговорим о их военной реформе. У них какая-то абсолютно серьезная реформа. Дональд Трамп за ценой не постоит. Президент США Дональд Трамп опубликовал в понедельник свои предложения по бюджету страны на 2019 финансовый год. Вы понимаете, они его принимают же с сентября. То есть 2019 финансовый год начинается с сентября в Америке. Глава Белого дома предложил увеличить его до 4,4 триллиона долларов, похоронив таким образом собственное обещание сделать бюджет бездефицитным. Расходы Пентагона, крупнейшие среди оборонных ведомств на этой планете, предлагается увеличить на еще 13%, до 686 миллиардов долларов. 250 миллионов будет выделено, из документа следует, что 250 миллионов может быть выделено, я читаю по Коммерсанту, на помощь Украине в укреплении суверенитета, а 6,3 миллиарда на сдерживание России в Европе. В проекте бюджета отмечено, что долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и с Россией будет приоритетом для Пентагона. Значит, это, ну, вот, сказать, там его выступление. За год совместной работы мы заложили основы новой эры американского величия. Мы усилили экономический рост, создали более 2 миллионов рабочих мест, увеличили рынок ценных бумаг на 5 триллионов долларов. Безработица на минимальном уровне за 17 лет, зарплаты растут, работодатели возвращаются в Америку. США вновь встали на путь победителей. Великий дух оптимизма продолжает охватывать нашу страну. Американцы наконец-то могут быть уверены в том, что лучшие дни у нас впереди. Значит, что по деньгам понятно примерно, да? Значит, по деньгам они на Пентагон... Меня интересует Пентагон в данном конкретном случае. 686 миллиардов долларов. 686 миллиардов долларов. Насколько я понимаю... Ну, они, так сказать, можно я еще там перечислю что-то? На строительство, на обновление дорог, мостов и аэропортов Трамп предложил выделить 200 миллиардов долларов. А, значит, а еще 1,3 триллиона долларов удастся привлечь от правительств штатов и частных инвесторов. Стена на границе с Мексикой, на которую будет потрачено 1,6 миллиарда долларов. Значит, не мексиканцы потратят эти деньги, а Дональд Трамп. Он обещал, что он с мексиканцев возьмет. Значит, и оборонное ведомство 686, которое, как я понимаю, огромные деньги собирается потратить на исследования в военной сфере. Кто разбирается, пожалуйста, позвоните нам 7373-948. Я хотел бы обсудить, насколько это серьезный вызов для нас. Подробнее о бюджете. Сейчас, секундочку. За ценой не постоит. Сейчас я прочитаю. Значит, что именно они собираются делать в военной сфере? Исследования. И исследования в военной сфере такие, которые опять... В сущности, гонка вооружений.
Угу. Которые ответят... Космические войны?
Космические войны опять. И все-все-все. Да? Все, что мы им рассказали. Подводные торпеды и так далее. Вот это все они сделают, наконец. Понимаете? Я не знаю, насколько... Модернизация ядерных сил. 24 миллиарда долларов они истратят за год. 24 миллиарда долларов на модернизацию ядерных сил. Мы модернизируем и создаем совершенно новый ядерный арсенал. Откровенно говоря, мы вынуждены это делать, сказал Дональд Трамп. Так далее. Значит, долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и с Россией. Юрий Николаевич восхитительно знает ответ. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Это все не про нас. Просто надо поддерживать военное лобби, чтобы оно вас защищало от критиков в собственной стране, всяких там разнузданных либералов, демократов и демонстрантов.
Да, понятно, понятно. Спасибо. Так, секундочку. Значит, я хотел спросить 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что этот бюджет по сравнению с нашими расходами, как минимум, сразу делить на 5, потому что зарплаты военнослужащих, затраты на содержание, на техника наша, там некоторая в 3, некоторая в 4 раза дешевле.
Да.
Поэтому, если разделить, то получается, конечно, большая цифра, но вы не забывайте, что они содержат практически все НАТО.
Угу.
Поэтому, хотя они рассказывают, что они там всех от всех защищают.
То есть мы делаем примерно похожие вещи дешевле, и вы считаете в 5 раз. Не в 3, да. А именно в 5. Ну, давайте, 5 давайте.
То, а некоторые 5. В 6. Вы посмотрите зарплату наших офицеров, ну, в среднем она где-то, ну, 1000-1500 долларов. Нас считают, это очень хорошая зарплата.
Да.
А у них это вообще ерунда.
Ну, понятно.
Заплатил налоги, заплатил коммунальные платежи за жилье, и ничего не осталось.
Спасибо. Хорошо, я посмотрю. Значит, секундочку, я посмотрю, что там случилось. Русский народ и подлодка Курск и так далее. Когда интервью вышло, ну что ты будешь делать? А? Это что, событие что какое-то? Я не понимаю. А что за дела вообще? Что мы знаем? Подождите, связь с эфиром. Связи с эфиром. Ну, пожалуйста, давайте посмотрим. Связь с эфиром и кинем туда все это. И посмотрим. Секундочку. Дудь залил видос Даренко. Дудь обещал мне, что он к 8.30 это сделает. Он обещал, что к 8.30. Ну, не знаю. И здесь написано, Даренко и подлодка Курск, наушники, скидка на наушники. Не знаю. Я думаю, что вы мне расскажете, что там. Я думаю, что я смотреть не буду. Я на себя смотреть не люблю, поэтому полагаю, что вы мне расскажете. Здесь сидят два хохла. Дудь харьковский хохол, ты знаешь.
Нашла коса на камень.
Да, здесь сидят два хохла. Дудь и Даренко. Два хохла чего-то там между собой упражняются. Не знаю. Я бы не стал это смотреть. Я бы не стал смотреть это безобразие. Я так точно не буду смотреть. И вам не советую. Два часа он залил. Смотрим. Не надо смотреть. Нет, не надо. Нихт. Не надо. Слушай, давай это самое. Что-нибудь сделаем такое. Что-нибудь сделаем эдакое.
Эдакое? Ну что, например?
Ну, например. Сейчас у меня VPN пропишется. Я просто пытаюсь сконнектиться с Телеграмом. Но у меня что-то not connecting. Что там? Роскомнадзор, видать, назорничал. Они назорничают.
Продолжают они свои.
Озорничают, да?
Да.
Ну, молодцы. Нет, у меня почему-то печально на Wi-Fi слышно. Не прописывает VPN, не знаю. Сейчас VPN пропишет, секундочку, и мы сделаем что-нибудь смешное. Я должен, потому что у меня VPN пишется хорошо и все на свете, но почему-то на LTE, а когда я перехожу на Wi-Fi, он что-то отказывает мне в этом удовольствии. Секундочку, дайте.
Так вы отключите Wi-Fi?
Да, вот именно. Юра. Его Юра зовут. Мата нет, там нет мата. Все смотрят. Он мне сорвал эфир, в сущности. Алло. Алло. Алло, 1, 2, 3, проба звука, 1, 2, 3. Что, не слышно ничего? Ничего не слышно?
Нет, а? Это он еще не соединился.
Ну, сейчас попробуем. Телеграм, десктоп, скачайте на Mac, он без VPN работает. Ну, у меня есть на Mac, конечно, естественно. Я просто звоню сейчас с телефона. Я звоню. Чудесная техника китайского моего телефона. Третье ухо выросло. Секундочку. Пните админа, пусть VPN разрешит, говорит Серк 77. Но тут у нас Тут у нас все-таки. Тут у нас все-таки.
Все-таки строго?
Строго, да. Угу. Ну ладно. Хорошо. Дудю я не дозвонился. Видите, я ему звоню. Это я звоню Дудю. Дудю. У-ху. Юрий. Джордж. Как его звать? Не знаю. Хорошо, плевать. Потом позвоню. Он, наверное, на меня обиделся. Я же его облажал. Там, я сказал, что это самое... Что я его хейтил в рамках раскрутки. Абсолютно верно. Егор говорит, что я его хейтил в рамках раскрутки. Но я его хейтил по кайфу и в рамках раскрутки одновременно. То есть мне нравится... Мне нравилось его хейтить по двум причинам. Потому что он ничтожен. И потому что... Ну, в смысле, он ничтожен, необразованный мальчик. Ну, и потому что в рамках раскрутки тоже. Тоже, по-моему, прикольно. Разве нет? А? Я считаю, что это хорошо.
Какие-то парадоксальные вещи вы сочетаете.
Почему? Ну почему? Это раскрутка, хейтить человека, это раскрутка.
Раскрутка.
А с другой стороны, он действительно необразованный мальчик. Ну, он необразованный. Прочитал три книжки какие-нибудь, одна из них про поросят. Я не знаю, ну правда. Ну, ничего страшного, я не против. Необразованных мальчиков огромное большинство. Поэтому он пользуется успехом. Правильно же? 2 часа. Он выложил 2 часа. Я не знаю, где он взял 2 часа. 2 часа мы с ними разговаривали. Мы говорили с ним 1.5 часа. Остальные часы откуда-нибудь еще, я не знаю. Хорошо, давайте продолжать. Я хотел сказать об этом самом. Что у меня написано? Machine Learning. Вы знаете, что человека можно опознать по его речи, в том числе по письменной речи, с такой же абсолютно точностью, и машинный интеллект это уже делает, как и по отпечатку пальцев. Это Настя Аношко нам прислала. Even anonymous coders leave fingerprints. Значит, люди, которые даже просто создают... Одним словом, человек мыслит линейно, пытаясь выразить свои мысли в словах.
Угу.
Ты понимаешь разницу? То есть ты сначала мыслишь, ты можешь мыслить нелинейно.
Так.
Можешь мыслить. Мозг совершенно спокойно это разрешает. Но для того, чтобы выразить мысли в словах, ты переводишь свое нелинейное мышление в линейное.
Ну понимаешь, да, потому что язык — это форма.
Да, язык — это форма и линейная форма изложения. Я пошел в магазин. То есть ты должна сказать, да? В то время как в нелинейном мышлении ты способна представить себе просто магазин, полки, вкус, одновременно вкус и одновременно сытость, одновременно все вместе, понимаешь?
Угу.
А, к сожалению, выражая все это слова, ты должна линейно разложить это все, примитивизировать. И вот каждый это делает по-своему, и это абсолютно индивидуально. И сейчас американцы сделали искусственный интеллект, который... определяет каждого не только по лексике, но и по сложению предложений. Не только по этому. По манере излагать у каждого полностью, как отпечаток пальцев, собственное линейное изложение, линейное вербальное изложение. У каждого. В том числе в кодах, которые человек прописывает, пытаясь зашифроваться.
Угу.
Тоже точно индивидуальное. И искусственный интеллект уже это находит с огромной легкостью. Вот в чем дело. Новости. Все, мне не дают теперь работать. Все рассказывают, что они видят. Да. Нашего папу и тут, и там показывают. Говорит, спасибо. Ну, конечно. Не конечно, а конечно за деньги. Вы знаете, сколько Дудь зарабатывает, по моим расчетам? 10 миллионов в месяц.
Неплохо.
Дудь, по моим расчетам, сейчас говорю, зарабатывает 10 миллионов в месяц. Возьмите как-то кто-то серьезный человек и спокойно посчитайте контекстную и всю остальную рекламу у Дудя. Посчитайте просто. И вы поймете, сколько он зарабатывает в месяц, сколько он зарабатывает на выпуске. И вы увидите... В небе написанные цифры 10 миллионов рублей. Я долларов сказал? 10 миллионов рублей.
Рублей, по-моему.
10 миллионов рублей в месяц чувак делает. Это, как бы вам сказать получше, это 150 тысяч долларов. Это дофига. Если он тратит из них какую-то сумму на, как мне представляется, если он тратит на это на производство, которое не очень дорогое, там все, так сказать. Там три камеры Sony. Три камеры Sony. 3-4 без теневых этих самых света. Mm-hmm. Ну, довольно дешевый. Свет дешевый. Камеры неплохие. Свет дешевый, но хорошо поставленный, ребята. Действительно, так сказать, там надо вот, так сказать, там, подметить, что свет хорошо ставят. Вот. И три, соответственно, оператора. Из них, там, так сказать, один корневой, как бы, главный, да? И второй есть еще сильный, третий так. Значит, этим ребятам он платит. Сколько он им платит? Да, ну, пусть, там, да пусть по сотке платит.
Подождите, еще должны быть, наверное, какие-то монтажеры.
Да пусть по сотке
видеомонтажеры
платит. Видеомонтажеры. Помещение он берет таким образом, чтобы их рекламировать, как мне кажется. Ну, то есть это взаимный бартер, это бартер, и больше того, наверняка, они еще и платят. Понимаешь, да? Потому что он снимает ни хрена не на улице, он берет хорошее помещение. Хорошее помещение где? Где рядом агентство продажи помещений. То есть эти помещения продаются. Mm-hmm. И, естественно, эти люди заинтересованы, чтобы их поблагодарили за предоставленное помещение. И это реклама. И там реклама на рекламе. Там просто многослойный пирог из рекламы. Поэтому я думаю, еще раз, это моя оценка, что чувак делает 10 миллионов в месяц. Поэтому, ну, как вам сказать? Вот, собственно, и все. Мартин Селен спрашивает, вы были за деньги. Я был за что-то, но мы договорились не говорить. Сколько он заплатил Дудь? Я просил с него котлету баксов. Десятку просил. Ну, если чел делает 2,5 миллиона, то почему он четвертую часть не может мне заплатить? Четвертую часть почему? Четвертую часть, разве это много, по-вашему? 25%. Много? Я не думаю. Мне кажется, что это нормально. Хорошо. Слушайте, я хотел вам рассказать что-нибудь смешное. Что-то смешное, мне казалось, сейчас самое время. Абхазский школьник, вот это меня потрясло до глубины души, абхазский школьник пошел в лес, в горы, для того, чтобы почитать Селлинджера. Джерома Селлинджера на пропасть Ивана. Ты читала?
Да.
В каком возрасте? Читала. Ну, просто мне интересно, в каком возрасте?
Нет, я, кстати, уже взрослая читала.
Да? Тебя пробило? Да. Ну, ты, как, вот, ты чувствовала себя этим подростком Селлинджеровским? Чувствовала,
да,
что,
очень
мир взрослых, что мир взрослых абсолютно несправедлив, что мир взрослых, в общем, доставляет, не, как сказать, раздражает, да, здесь, ну, он
не только мир взрослых,
а?
На самом деле там, в общем, и мир подростков тоже, вот этот вот его, да, который жил с ним, да. Сосед по комнате, который оставлял вот эти волосы на бритве.
Ну, все,
да, весь такой красивый.
Но разве мы не так ощущаем мир? Селлинджер
же абсолютно... Да, есть вот это какое-то презрение, какая-то
абсолютный...
боль, какая-то неприкаянность во всем этом.
Да.
Конечно.
Селлинджер абсолютно точно поймал вот это вот, вот это ощущение, когда... Можно сказать странную вещь, сейчас меня заплюют. Конечно, я похожие ощущения встречаю... но без боли, уже отупевшую такую боль, у Камю. Mm-hmm. Да, у Камю. Когда вот все равно, когда ты все равно не участник жизни, mm-hmm. то есть человек Селлинджера, он как бы не вольный участник, потому что его как бы жизнь таскает сама по себе, как-то таскает. Но и все это вызывает у него
омерзение. Если бы этот подросток привык к боли и вырос, то стал бы героем Камю, да.
Да, если бы... Вот, спасибо. Правильно сказал. Молодец. Где же у меня должна быть такая тоже перебивка, какая же ты умная. Это действительно точно, очень точно. Если бы подросток Селлинджера вырос, ему стало 40 лет, ему бы уже опротивило противить, то есть уже да, совсем было бы не противно, даже потому, что, в общем, пофиг, если бы стало 40 лет, он бы стал героем Камю. Конечно. И он бы хоронил мать в Алжире. Вот это, понимаешь, Летранже. Такой вот был бы уже. Трехнутый, полностью отъехавший. И, в общем, пофиг, понимаешь? В общем, пофиг, все. Какие-то старики пришли прощаться с матерью, сказали, что они просидят ночь. Говорят, да и сидите, да ему насрать так особо. Понимаешь? В принципе.
Бродил бы по чумному городу.
Да. Я хотел сказать, что... Да, ну, мы уже перешли на Селлинджера, давай вернемся на секундочку.
Мальчику.
Я уже смотрю, здесь хорошо ловится рыбка-бананка, тоже прекрасный рассказ его, помнишь? Волнующий прекрасный рассказ. Пребывание молодой семейной пары на курорте во Флориде. Мюриэль, молодая женщина, находится у себя в номере на 5-м этаже отеля. Она созванивается с матерью. Мать тревожится о дочери из-за странного поведения мужа. А Симор Гласс, которого Мюриэль дождалась после войны, психически больной, говорит она, и надо его остерегаться. Вот. А сам Симор в это время лежит на пляже, закутавшись в халат. Он встречается там со своей знакомой, маленькой девочкой 3-4 лет по имени Сибила. Она зовет Симора купаться, рассказывает историю о банановых рыбках, которые едят бананы, заплывая для этого в пещеру. Одна такая рыбка съела 78 бананов, раздулась, не смогла выплыть из пещеры обратно и умерла от банановой лихорадки. Ну и так далее. Я хочу сказать, что очень, очень правильно. Да, и этот парень, значит, абхазец, пошел в горы читать Селлинджера, что, конечно, лучший поступок всех времен и народов, и перешел границу незаметно. И он оказался в России, его тут погранцы замели, он говорит, а я просто читаю Селлинджера, извините.
Да мне кажется, мальчик извините. Просто ушел
Алло,
из дома.
Здрасте.
Михаил,
добрый. Да, Михаил, ну скажите, что это потрясающе.
Вот, да. Ну, Селлинджер, Джером, он мистификатор такого высочайшего, конечно, уровня он оставил.
Потрясающе, да.
Вот через 10, когда через 5 лет будет раскрыто его произведение, которое оставил потомков, значит, реминисценции, которые относятся к Камю, уместные, я согласен. Но господин Мерсо неравнодушен к матери. Там, знаете, многослойность есть такая. Мир экзистенции действительно опасен тем, что человек не видит романтического в жизни. Он вынужден все время обращаться к боли. И тот, ну, Селлинджера есть.
Да.
Вот.
Слушайте, а мне еще, знаете, извините, пожалуйста, Михаил, Каменков Юра пишет, потрясающий, но он, во-первых, приводит у Камю цитату, где есть замечательные слова «Разврат отлично заменяет любовь». Это у да. Камю вот. в падении. «Разврат отлично заменяет любовь».
Свои книжки Камю должны да. читать все образованные
Абсолютно.
Люди.
Абсолютно. Нет, подождите, а он интересную вещь предлагает. Он предлагает, что абхазский мальчик перешел границу России и попал в кавкианский процесс. Конечно.
Да, мы рождены, чтобы кавку сделать пылью. Это понятно. Но вы знаете, над пропастью во ржи это произведение, знаете, такое стоическое.
Да.
Это вещь, которую должен прочесть каждый человек на Земле. Но, к сожалению, сейчас никто ничего не читает,
ну,
потому
хорошо.
Что это остается навечно. И ловля детей во ржи над этой пропастью,
да.
это говорит о глубочайшем гуманизме писателя, вообще писателя.
Да.
Как говорится, если бы не было писателей
да.
вот такого уровня, я не знаю, жизнь бы остановился. Вот это, к сожалению, не понимает большинство людей на свете,
да.
относя литературу к чему-то такому.
Ну, можно вопрос, Михаил, я иногда думал, вот все-таки для меня абсолютно важно, принципиально важно. Скажите, великий писатель, он создает вот эти миры, потому что он в сущности не может устроить собственную жизнь. Вот представим себе, давайте представим себе, что каждый из этих писателей названных, конечно, Селлинджер, да, Камю и Кафка, вот уже трое, были бы блистательными бизнесменами. Они бы тогда не писали. Так не означает ли создание фальшивых эрзац-миров, которые, может быть, зачастую выглядят даже величественнее собственного мира.
Ну, Сергей, да. вы знаете, это талантливейшие люди. Например, Камю, да. ему даже Сартр, у человека совершенно свободных взглядов, и Симона де Бувар, они были возмущены его отношением к женщинам, потому что Камю было слабое
да,
место.
Да,
он был
да.
покоритель женских сердец. Но мы же не должны это превалировать в его оценке. Он величайший философ, фактически.
Это правда. Это
правительское состояние 20 века было сгруппировано как
как элегия вот, состояния именно личностями. Тот же Жан-Поль Сартр, тот же Камю, значит, французские, итальянские политики и так далее.
Да.
Но, к сожалению, мир культуры этот сложен для большинства. И только несколько человек могут об этом говорить, вот мы с вами. К сожалению, это важнейшие вещи, которые таким разрядом в социальности нашей не обладают. И мы скатываемся к чему?
Вот да, но, скажите, можно, тем не менее, хотел бы вас спросить лично, вот вас лично. Вы человек успеха, личного успеха в том числе, материального успеха, если позволите, материального успеха, то есть вы успешны ровно для того, чтобы не думать, сможете ли вы в поте лица своего. Нет, ну правда, но вы можете и без пота лица, у вас весь пот на лице от занятий теннисом, правда же? Ну так вот.
Да, нет, не только теннис, футбол, кроссы и так далее.
Да, значит, весь ваш пот на лице. Вы человек успешный материально. А как вы же не думаете, вы же не пребываете в мирах Селлинджера, Камю и Кафки, вы же не пребываете в этих мирах, когда вы рубите баблос. Это вот другое, состояние. Вот это другое состояние. Это другое
я
состояние.
Я с вами не согласен. Дело в том,
да,
что есть вещи поважнее всякого бабла.
Ну,
это наше размышление о ужасе финальной тайны, понимаете?
Да.
Вот о чем речь. Весь экзистенциализм направлен на
тайны
осознание...
Тайны нет, тайны нет. Да. И пить не хочется, и тайны нет. Абсолютно.
Осознание смерти.
Нет. Понимаете? И пить не хочется, и тайны нет.
Да, вы знаете, ну, все это ужасно, потому что финальная тайна, тут задумаешься даже о клерикализме какому-то. Это ужасающе. Есть все, нет одного. Нет, не за что зацепиться. Финал один и тот же у всех. И в этом предстает вот эта экзистенция и сверхъестественная, за которую мы цепляемся.
Я думаю, знаете, у меня было энтеровирус. Энтеровирус. И я пережил как бы микросмерть. Понимаете, я 4
дня,
меня не рвало, а постоянно было, я исторгал кишки в унитаз. Да. Слушайте, значит, это самое. 4 дня я не лечился нарочно, желая понять, что же там в конце. Я заглянул в лицо смерти, я хочу сказать. Я похудел на 5 килограммов и так далее. Значит, и я вам скажу, что там в конце. В конце немощь, настолько серьезная немощь, что, ну и потом она же медикаментозно тоже не лечится, да, окончательная немощь, которая, в общем, заставляет ждать смерти, чтобы просто отпустила.
Потому Сергей,
да.
Камю 47 лет, успешнейший человек, красавец,
да,
вот,
да,
интеллектуал.
Да.
Вот, случайность, он, вы знаете, что он уже стоял на подножке поезда и чемодан уже поставил,
да,
и друзья, вот эта пара, все-таки склонили его к уехать с ними на автомобиле. Вот о чем я говорю. Секунда.
Да.
И он снял свой чемодан, поставил в Рено, и через час они врезались, и никого нет. Ни их,
да,
ни его.
Да.
Вот о чем. Если бы мы знали, что с нами будет через 5 секунд, кстати, и Селлинджер об этом в своих буддийских рассказах,
да,
там это есть, мир изменился бы кардинально, понимаете, но это,
да,
невозможно.
Да, да.
Поэтому здесь с ощущением дежавю, который, вот что страшно, что в последнюю минуту все будет очень обыденно.
Да, вот. Да, да, да. Я понимаю вас. Ну, да, хорошо. Для меня вы не ответили на вопрос. Когда вы рубили деньги, вы же делали деньги, вы были человеком, пронизанным Камю, или вы были, или вы напускаете на себя какую-то другую ипостась? То есть, условно
Поверьте,
говоря, да.
У меня все очень было сложно. Я не расставался ни с осенними листьями Василия Васильевича Розанова, никогда не расставался с Толстым, с Камю. Я прежде всего жил по ним. Я никогда не... Без культуры, без чтения,
да,
без литературы, без философии высокой,
да,
никакие деньги не нужны даром.
Да, я это как командировка. Я, когда рублю баблос, я делаюсь совершеннейшим животным. Совершеннейшим скотом. Скотом абсолютно.
Вы, в отличие от меня, человек публичный, всем известный.
Оскотинившийся мерзавец. Вот что я, когда я зарабатываю. А потом снова Камю и тыры-пыры, понимаете?
Я вам хочу сделать совет один. Вы только не... Мы же с вами, так сказать, люди не мистификации. Я очень волнуюсь, когда вы рассказываете про свои поездки на мотоцикле. Ну, просто я за вас волнуюсь.
Я хочу второй сейчас купить. Сейчас второй. У меня сейчас главная идея. Сейчас буду звонить. Как только выйду из эфира, буду звонить в Декстер на Дукати. Я хочу Дукати немедленно. Хочу немедленно. Хочу либо скрэмблер, либо гипермотард. Вот гипермотард даже больше хочу, но скрэмблер как-то более домашний, фокстерьер.
Может, лучше отказаться, я всю жизнь боялся мотоциклов, я ненавидел.
Я тоже.
Кладбище, куда вы не выходите, прямо у начала кладбища, у любого вот эти
120-летние
парни лежат.
Да.
Ну, правда,
да.
Не такие солидные, как вы, а вот 16-17 лет.
Да.
Вот здесь ведь коню чемодан, а поехал бы он на поезде всего, может отказаться.
Меня спасли недавно. Меня недавно спасли, меня бы уже убили. Я вам хочу сказать, неделю назад я взял себе «Тигра», «Триумф», и стал разбираться в меню. А там меню богатое, как бы можно было там поковыряться джойстиком. Я еду, смотрю, что зеленый, свет зеленый, ну, так, метрах 20. И качусь, я не знаю, километров там 70 в час. И я загрузился опять в меню мордой. И вдруг на меня выпрыгивает «Мерседес» сбоку. Оказывается, что уже зажегся красный. А я, как абсолютный кретин, смотрю в меню, и там что-то настраиваю. И этот парень успел затормозить. Вот я живой перед вами, Михаил. Вот он я.
Не знаю, вы вообще человек риска. Вот мотоцикл — это одно из самых из несостоятельных явлений культуры, понимаете? Это какой-то нонсенс, это какая-то эпитафия заранее почти.
Я вам просто расскажу. В машине вы подвергаете себя смертельному риску примерно в 10 раз больше, чем в других видах транспорта, а мотоцикл, по сравнению с машиной, в 25 раз больше, чем машина. В 25 раз. То есть, условно говоря, в машине в 10 раз страшнее, чем на других видах транспорта. А значит, мотоцикл еще в 25 раз страшнее. Таким образом, он в 250 раз страшнее поезда, например, условно говоря. Понимаешь? Вот такая вот тема. Да, это отвратительно.
Нам, кстати, как раз сейчас пишут про на Кутузовском мелкое ДТП с мотоциклом.
Да, очень большая пробка, вот это что ли? Нет, очень большая пробка на МКАД внешнем от Ленинградки до Строгина и перед Ленинградкой от Дмитровки. Некоторые покупают красные машины с открытым верхом, некоторые мотоциклы один за одним. Кризис среднего возраста. Нет, просто мне папа запрещал мотоциклы. Папа запрещал, и ведь ты всегда пытаешься преодолеть запреты. Папа запрещал, он говорил мне всегда две вещи. Мотоцикл и вертолет, Сережа, не наш транспорт. Ну, вот мне пришлось это самое... Вертолет мне пришлось преодолеть папин запрет, когда я летал в Моздок, из Моздока в Ханкалу непрерывно. Кстати говоря, каждый раз по нам стреляли. Ни разу не было такого, чтобы мы полетели и по нам бы не стреляли. Обязательно стреляли, хоть из автоматов, но по нам всегда стреляли. В основном из автоматов. Вот, но, значит, ну, сказать, там они вот то попадают, то не попадают. Ну, автомат, что там, по брюху Ми-8 лупят, что-то. Вот, я преодолел этот запрет, а потом я примерно в 38 я купил первый мотоцикл, мне было 38 лет, на самом деле, ты понимаешь? Я, соответственно, сначала вертолеты, Ханкала, Моздок, а потом мотоцикл. Пришлось преодолеть все запреты папы, ну, ничего, что делать, да? Потихонечку. Ладно, про Сенежера мы рассказали вам, и все. Будущий успех в учебе, оказывается, можно предсказать. Можно я прочитаю это? Игры разума. По каким признакам можно определить будущий успех в учебе и жизни? Почему шимпанзе легко решать? Ты читал эту статью, расскажи мне. Ты же умная. Ты же читал, я ее не прочитал.
Ну нет.
Сколько я начинаю рассказывать, когда я ее не читал?
Это интервью с автором книги.
Да. Профессор Ливерпульского университета. Послушайте меня. Если всех нас, собрать вместе... и выцарапать чайной ложечкой наш мозг, всех нас, всех слушателей, говорит Москва, всех до единого, чайной ложечкой наш мозг, а можно десертной маленькой ложечкой такой крошечной, значит, то наш мозг совокупный будет меньше, чем у этого профессора. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? А? То есть у него будет две чайные ложечки мозг, а у нас одна чайная ложечка на всех. Понимаете, о чем я говорю? Вот так. Профессор Ливерпульского университета Бен Эмбридж.
Вы понимаете, не объем главный, а главное, конечно, это
объем
связи.
Объем тоже главный, дорогая. Объем тоже главный.
Важен, но
1540 граммов, и я горжусь каждым граммом. 1540 граммов, и я горжусь каждым граммом.
Мужчина, Кипияка своим мужчина, граммом.
Мужчины гордятся граммами.
Боюсь.
Мужчины гордятся граммами и сантиметрами всегда. У них все это в голове. Они все точно помнят, сколько сантиметров всегда, и так далее. Понимаешь? Тайно меряют постоянно. Меряют постоянно, убеждаются, что с сантиметрами становится все хуже, ну и так далее.
Но вот он говорит, что 50% в обучении зависит от наследственности.
Почему она смеется? Потому что он толще становится. Толще, но... Ну, это потом объясним, ладно, хорошо. Она не знает, она молодая. Это у нас звукорежиссер, звукореж. Она тут начала хохотать. Че хохотать-то? Пенис становится толще с годами, ку-ку.
Ну, что вы нас тут фрапируете, Сергей?
Я вас не фрапирую, он становится толще. Он, наверное, достигает, наконец, окончательной толщины. Но при этом это не играет на пользу сантиметрам. Не в обхвате, в смысле, а вот в длину. Понятно, да?
Мы же говорили о мозге.
Мы говорили о мозге. Я и говорю, есть два...
Неожиданно разговор перешел в другое русло.
Очень ожиданно. Очень ожиданно. Вуди Аллен сказал великую фразу. Он сказал, есть два органа, значение которых серьезно преувеличено мужчинами. Один из них — мозг. Совершенно верно. Есть два органа, значение которых абсолютно серьезно преувеличивают все мужчины. Один из них — мозг. Да, скажите, так что этот профессор рассказывает об ними?
50% зависит от наследственности, 50% от среды.
Да.
То есть, на самом деле, мы вот в половине случаев себя сами делаем. Но ребенок, он же, скажем так, еще не настолько осознан, чтобы сам себя воспитывать. Хотя, конечно, он тоже на это влияет. Но вот его окружение, чем больше родители разговаривают с ребенком, чем больше у них есть книжек, чем, в принципе, богаче их лексикон, тем выше шансы, что их ребенок, ну, будет лучше в образовании, ну, то есть хвастаться большими успехами.
Так, хорошо. Я попал с мотоциклом в лобовое столкновение. Евназов. То есть вы убили мотоциклиста? Очень большая пробка, это я читал. Минфин хочет ввести экологический налог. Да, я читал, на чистую воду якобы. Мотоцикл можно просто ходить и гладить в долгие зимние вечера. Да, можно там пристроиться на полу. Если теплый пол в гараже, вот у некоторых теплый пол в гараже, не буду говорить у кого, там внутри трубочки идут такие в гараже, понимаете? И вот теплый пол. Там можно присесть на теплый пол, на циновочку, может быть, там сказать, на старую куртку, и посидеть рядом с мотом, и, может быть, даже чуть-чуть выпить шампанского. Так, смотрю, Дудя — это топ. Не Дудь топ, я топ. Дудь – малообразованный, не читавший ни одной книжки мальчик. Конечно, топ – это я. Дудь, посмотрите на него, боже. На него нельзя смотреть без слез. Поехали дальше, в движение.
Подъем в движении.
Движение, давайте посмотрим, движение для разнообразия. Нас развеселит. Сейчас, карта Москвы, сейчас. Восток, 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 Новокосино, Ухтомский, что бы это ни значило, Выхино, что бы это ни значило. Вот здесь, хреново. Все, значит, кто езжает в город к текстилям, вот здесь вот по Волгоградке, фигово около текстильщиков, и какой-то чувак с киркой нарисован, значит, там работы. Дальше, Новорязанка стоит, Нижегородская стоит, и этот самый шоссе энтузиастов стоит, как ему и положено. Да, у Войковской кто-то расквасился, ДТП. В среднем ряду, и, соответственно, Ленинградка остановилась. Что это за город, а? Вот что это за город? Где достаточно одной сраной аварии, чтобы город... А как это может быть? А если злоумышленники? Я уже не раз об этом спрашивал. Предположу, что есть злоумышленники. Они омерзительные, у них характер плохой. Характер плохой, и они плохо позавтракали, у них плохое настроение, и характер плохой. И они взяли, перевернули какой-нибудь Икарус и подожгли. Этот город вообще нахрен встанет. Ну, я серьезно сейчас говорю. Ну, если из-за поганой аварии город, в котором все уехали, никого же не осталось в городе, 4 балла, и стоит целое шоссе из-за одной вонючей аварии, то что будет, если Икарус положить? Вы когда-нибудь думали об этом? У вас в голове безопасность есть или нет? Или вы живете, как бабочка-однодневка? Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 14 августа.
Подъем.